Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Это радио «Говорит Москва». В эфире программа «Подъем». 25 августа. Пятница. В студии Ольга Данилевич.
И Эльвира Хасанчина. Доброе утро всем.
И мы начинаем. В России открылось первое официальное туристическое агентство КНДР. Туристическое агентство для путешествий в эту страну получило лицензию в Пхеньяне. Об этом сообщил президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Он говорит, что для наших туристов, для конечного потребителя это очень важно. И есть большая заинтересованность.
Надо сказать, да.
Ты вот хочешь поехать?
Конечно. Я на самом деле давным-давно уже об этом думаю, потому что это одна из тех стран, в которой, знаешь, как и хочется, и колется. Потому что все эти разговоры о том, что, ну, там...
Как-то, да.
Там странновато.
Странновато, сразу неспокойно, как бы, и какие-то,
да,
сложности.
Но, с другой стороны, все то, что не такое закрытое, оно же всегда больше всего манит как-то. И из-за этого очень хочется. Плюс еще, я сейчас забыла, может быть, кто-то из слушателей наших напомнит, фильм этот, который документальный фильм...
«В лучах славы».
Нет, «В лучах солнца».
«В лучах солнца».
«В лучах солнца», да. Виталий Манский. Вот. Ты смотрела этот
фильм?
Я
смотрела его, да.
Он же прекрасен.
О,
я,
да,
не знаю, на что
чудесный.
Обращают внимание все, но я за себя пока буду только говорить. Я обращала внимание на то, что там прекрасные, значит, эти многоэтажки, едут какие-то там автобусы, и в многоэтажках, несмотря на то вечер там это или раннее-раннее утро пасмурных дней, но в окнах нет света. Там нигде не горит свет. Плюс еще вот эти вот толкаемые обычными жителями всякие троллейбусы, потому что, опять же, какие-то, видимо, проблемы с электричеством там есть. Это все, да, очень сильно меня привлекает. Я его не хотела там надолго задержаться, но денек-другой, да, я с радостью его там провела.
Я бы тоже очень хотела посмотреть на вот все вот это. Собственно, кстати, я поэтому и пошла на этот фильм, было интересно. Ну, знаешь, как говорили раньше, что КНДР — это возвращение в прошлое, да, для советского человека. Но я посмотрела этот фильм, и мне показалось,
что это будущее.
Это будущее, каким бы оно было бы, если бы у нас не было перестройки.
Ну,
вот мне показалось так. И,
ну, подожди, у нас до перестройки все было получше, ну, то есть понежнее. Мы к этому не шли в последние годы Советского Союза.
Может быть, мы и не шли, но если бы этот курс продолжился, мне кажется, у нас было примерно так. То есть какие-то, как мне увиделось, какие-то одинаковые костюмы серые довольно-таки, одинаковое строение, вот эти вот песни-пляски, опять же, хором, да,
мне, честно говоря, вот мне кажется, что это сюжет для каких-нибудь режиссеров, которые снимают ужастики, потому что, опять же, это мое личное мнение, когда показывают детей северокорейских, которые совсем маленькие, да, и которые на сцене там вовсю артистично выступают, поют, и у них у всех вот эти вот натянутые улыбки, мне кажется, что это примерно тот же сюжет, как когда в страшных фильмах появляются клоуны, потому что вот эти вот дети с какими-то, ну, такими привязанными к ушам ртами, растянутыми в улыбке, они, мне кажется, вот, ну, настолько же отталкивающими и пугающими, мне не кажется, что это хорошо. Я не умиляюсь этому, но я знаю, что есть люди, которые умиляются. Да, я хочу в КНДР, в общем. Порезюмируя все то, что мы до этого сказали, и, наверное, было бы интересно послушать слушателей наших.
Да,
хотят ли они.
Напоминаю вам, смс-портал наш +7 925 88 88 948. Вы можете звонить по телефону +7 495 737 3948, писать нам в Телеграм «Говорит МСК Бот» и в Твиттер «Говорит МСК». Мы все будем читать и слушать. Ну, давай попробуем, может быть, принять звоночек.
Надо вот там только...
Да. Алло.
Нет, рядышком правее штучка, правее. Так. Я помогу
понятно.
Тебе.
Понятно, я тут первый раз просто...
Да.
Давайте
вот
еще раз.
Не вот это. Вот она.
А, все, не получилось. Так, сейчас еще раз попробуем. Алло, да. Нет, не получается. Алло. Нет. Ну ладно, давайте пока почитаем сообщение, что нам тут приходит. Там очень круто, мы только вернулись. Единственный минус – языковой барьер.
Алло, здравствуйте.
Алло, да.
Алло, доброе утро.
Здрасте, вы собираетесь, вы хотели бы, точнее, ехать в Северную Корею, посмотреть на местную жизнь своими глазами?
Алло. Алло. Пропали.
Сейчас мы можно звукорежиссера попросим вернуть нам все на пульте, чтобы у нас все опять горело, и мы сами будем выводить звонки.
Вот, а я вам тем временем дочитаю. Единственный минус — это языковой барьер. Они говорят только на своем языке. Ну, это, в общем-то, как и в любой другой стране, так что, наверное, этому не стоит удивляться. Нет, другой менталитет, и потом у Кореи совсем нет денег и нет ресурсов. Это Дмитрий Сантьяго. Отвечает, он бы не хотел туда поехать.
7373948. Алло, здравствуйте. Вы бы хотели поехать в Северную Корею?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А почему бы и нет? Вот нас все время почему-то то Кореи пугают, то Украины пугают. Нас все время хотят запугать и сказать, что мы живем лучше всех, а вот во всем мире все плохо. Вот там коррупционеров раз на площади и расстрелял, а здесь раз ему дают там орден из какого-то там святого там и не пойми кого. И еще ему вешают ордена.
Кому ему, простите?
Коррупционерам, ворам, жуликам, прославляют их. Вот поглядите, что у нас творится.
Да, 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 вот, да. Спасибо, спасибо большое. Мы все-таки про Северную Корею, а не про нас. 7373948. Вы хотели бы поехать в Северную Корею? Вот сейчас у нас
звонит нам Михаил, экономист, либерал. Давайте послушаем, что он нам скажет. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, во-первых, девушки дорогие, в Северной Корее не вчера случилось и не сегодня она появилась. Это
а мы и не утверждали такого.
Послевоенная история, тот, кто хорошо знает историю, показывает нам, как вот 38-я параллель сыграла какую роль в историческом процессе. Ведь Северная Корея — это, так сказать, усреченный ответ истории на идею тотального социализма. Собственно говоря, это здесь философия есть. Как это все случилось? То есть мы, Советский Союз, основатели, собственно, этой идеи, ее главные версификаторы, забросили эту идею. И уже 25 лет находимся в каком-то другом состоянии, направлении. Значит, а вот эти вот выжимки, эти страшные последствия самой деградации, которую ждала нас, вот мы наблюдаем это в Северной Корее. Я разговаривал, ну, несколько лет назад, много уже достаточно, с двумя корейцами из Северной Кореи. Как ни странно, ребята достаточно образованные, понимаете? Mm-hmm. Они не представляли из себя какого-то такого жуткого состояния тьмы. Нет. Они бегут постоянно, бегут тысячи людей, родственники потом сидят в лагерях, там действительно существуют концлагеря, ну, придется их так называть, существует артиллерийский пояс колоссальный, 15 тысяч орудий в 40 километрах от Сеула направлены туда. Вот проблема военного решения, она очень сложна, потому что 5 залпов, которые нельзя будет уничтожить. Поэтому так, ну что вам сказать?
Скажите что-нибудь
уже. Есть много друг Горацио на свете, что и не снилось нашим мудрецам. Это позор человечества. Но такова природа человека вообще.
Ну, понятно, Михаил, вы бы не поехали, раз это позор. Спасибо большое. 7373948, а вы хотели бы поехать в Северную Корею, посмотреть, что там делается, потому что теперь мы узнаем, что в России открылось первое официальное турагентство КНДР, называется оно НКРН, совершит прорыв, как говорят специалисты, это агентство, и, в общем, якобы есть спрос в России,
говорят,
на путешествие,
между прочим,
в Северную Корею.
Что там очень безопасно, заверяют и власти местные, и говорят, что у них там одна из самых безопасных стран в мире для законопослушных туристов, надо это отметить, кстати. И, как они утверждают, этому способствует и ядерный потенциал Северной Кореи. Смотрела, кстати, репортажи, которые в последнее время выходили на Первом канале по поводу вот Северной Кореи. Там, например, кстати, рассказывалось о том, что нежелательно брать туда книжки, потому что это может вызвать вопросы какие-то с собой.
Вдруг они неправильные,
да, какие-то. Да, если у вас есть какие-то портреты там своих или других, ну, там, на бумажных носителях, да, фотографии кого-то, их тоже не стоит даже сминать. Это будет неуважительно, и за это с вас могут спросить. Поэтому, в общем, есть какие-то нюансы, и к ним надо прислушиваться. Давайте посмотрим.
Екатерина нам пишет, что там очень круто, мы только вернулись. Единственный минус – языковой барьер. Они говорят только на своем языке. Давайте чуть-чуть прям сообщение еще. Тут безопасно расскажите это родителям студента из США, которого пытали до смерти. Мистер Смит пишет: «Люблю путешествовать, может, и в Корею забреду, Никитец Лосев. В ад всегда успеем». Это сообщение от Сергея. Михаил, случайно не подскажет, в каком направлении мы находимся? Николай Любер спрашивает у звонившего нам Михаила. Так, сколько стоит, интересно, это удовольствие, Умка? Это хороший вопрос, и, честно говоря, нет никаких цифр на этот счет. Ну, какие-то такие очень предварительные, опять же, из моих источников, от моих знакомых, которые собирались ехать в Северную Корею на неделю, они говорили, что это будет стоить примерно около 1000 евро неделя.
Ух ты. Кстати, говорят, что процедура будет выдачи виз жителям России упрощена, и сроки ожидания сократятся с 2-3 недель до 3-5 дней. Так что это можно будет сделать прямо, ну, в любой момент, когда вы захотите поехать в КНДР.
Прям хотите сегодня в КНДР, а завтра вы уже там.
Да,
7373948, хотите ли вы в КНДР? Здрасте.
Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. Вы про Северную Корею, да? Меня зовут Дмитрий, у меня вот знакомый ездил в Северную Корею, он участвовал в таком обществе российско-корейской дружбы, и он рассказывал, вот, во-первых, на таможне у вас забирают телефон однозначно, во-вторых, за группой туристов ходит примерно такая же группа спецслужб.
Может, это хорошо, зато вы в безопасности.
Что хорошего, вы не можете зайти во дворик, который вам нравится, вы не можете зайти в магазин, который вам нравится. Съемка разрешена в строго определенных местах, где не надо, там снимать не надо. Вам нравится в концлагере побыть в таком?
Нет, я думала, пожалуйста, в том смысле, что за вами ходят люди, которые вас защищают. Если они вам не дают как пройти, то, конечно,
да. Да, где я должен ходить. Да.
Ну, а с другой стороны, смотрите, вас не ограбят. Ну, какие-то там в подворотне, да?
Кажется,
не заберут
там, в принципе,
вас ни
нет.
Фотоаппарат,
ну,
ничего.
Ну, не знаю, в общем, я говорю, вот могу повторить, мне в концлагере не нравится, как бы не хотел так.
Да, понятно, спасибо большое.
Спасибо.
Давай голосование заведем, кстати говоря.
Давай.
Потому что у нас вот есть среди наших слушателей, которые пишут, очень много людей, которые пишут, с удовольствием поеду, а вот, видишь, звонящие утверждают, что там не очень безопасно.
Давайте узнаем, хотите ли вы поехать в Северную Корею, посетить эту чудесную страну, это будет у вас телефон
134-21-35,
это да, хочу. 134-21-36, нет, не хочу, мне не нужен концлагерь, мне не нужно, чтобы за мной ходили, проверяли, забирали у меня какие-то документы, я хочу спокойно мять плакаты и все такое. Это 134-21-36. И да, я хочу, это интересно, это экзотично, и это немного волнительно. 134-21-35, голосуем. И что нам пишут слушатели на СМС-портал?
Советуют нам позвонить Насте Аношко, которая все время рассказывает про Северную Корею. Думаю, что Настя сейчас спит. То, что я знаю еще про Северную Корею, у меня очень много друзей-музыкантов, и они как-то рассказывали, как они ездили в Северную Корею. Северная Корея славится тем, что у них прямо вот в каждом городе фактически есть оперный театр. Там очень любят оперу, да, и очень любят музыку. Ну и вообще, собственно, это даже понятно из как раз того самого фильма «В лучах...»
Слава. Солнце?
В лучах солнца. Заходящего. Какого там солнца? Надо посмотреть.
Мне кажется, даже без
стыдновато уже как-то.
Просто в лучах.
Да, в лучах, да. И они как раз рассказывали всякие разные разности про Северную Корею. И среди прочего говорили, что очень удивляло их, например, как женщины сидели и ножницами стригли газон. Обычными ножницами. Потом, значит, видели картину, когда две женщины с тазиком мыльной воды, в которой, ну, просто такое растопленное мыло, мыли щетку бордюр.
Молодцы какие.
Вот.
Ну, знаешь, мне кажется, после России их не должно это удивлять, потому что периодически такие истории у нас возникают, и причем в разных совершенно районах.
В лучах солнца все в порядке, мы все нормально, все правильно говорили. 7373948, вы хотите в Северную Корею, вот сейчас появляется возможность сделать это более-менее организованно, потому что в России открылось уже первое официальное турагентство КНДР, и сейчас ваш отдых может быть под присмотром специальных людей. Здрасте.
Здравствуйте. Михаил.
Доброе утро, Михаил Иванович. С большим удовольствием поехал бы в Северную Корею посмотреть на их житие-бытие. Но хочу указать другое, что все мировое сообщество ставит в один ряд Северную Корею, Иран и Россию. Поэтому с точки зрения Кореи и других стран, Россия – это то, что сейчас высказывают по радио, Северная Корея со всеми отрицательными, так сказать, сторонами. В одном ряду Иран, Северная Корея и Россия тождественные.
Это...
Делайте вывод.
Спасибо, ну, Михаил Иванович. Это мы не будем делать никаких выводов. То, что ввели санкции Соединенные Штаты против КНДР, России и Ирана, еще не значит, что их ставят в один ряд, и что мы одинаковые, и что можно не ехать в Северную Корею, потому что у нас тут то же самое. Если вы вдруг с таким посылом пытались что-то сказать, то ну, как-то странновато, честно.
Александр Черкун пишет: «Хочу поехать в КНДР, не могу добраться до Хабаровска за свой счет». Это, кстати, тоже проблема, там, смотря из какого пункта добираться, потому что вот эти экскурсии, насколько я поняла, они не идут из Москвы, да? Хотя, я думаю, они будут развиваться.
Не знаю, тут, кстати, не уточняют. Руслан Никитин пишет: «Очень хочу туда поехать, я так скучаю по Союзу». Денис, 133-й, моя мечта. Друзья, были отличные пляжи, выпивка, правда, очень дорогая. Она вообще есть там? Красивое место, где отдохнуть и без интернета можно. Да, Денис из Самары. Константин Евдокимов: «В начале 2000-х по нашему дачному СНТ ходили беженцы из Северной Кореи в поисках работы. Двое совсем ничего не понимали по-русски, а третий хорошо понимал наш язык, так как в советское время учился у нас. Бежали страны, закопавшись в уголь в вагоне». Ничего себе. 7373948, это телефон прямого эфира. Давай напомним еще номера для голосования. 134-21-35, вы, да, хотели бы побывать в Северной Корее. 134-21-36, нет, не хотели бы.
Алло. Нет, не еще, получается. Давайте еще, один. Еще возьмем.
Давай, я помогу тебе чуть-чуть. Да. 7373948, алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Алло.
Да.
Доброе утро.
Доброе утро.
Хотел бы съездить, да, в Северную Корею, только вот хотел бы узнать, что там случилось с этим американцем, который впал в кому. Он ведь был по туристической там поездке, так?
Студент, вы имеете в виду?
Студент, да, да. Студент, вот, да. Значит, там его спецслужбы арестовали, там срок дали, по-моему, 15 лет, и потом мы и вернули в Штаты в состояние комы.
Но
и
он умер. Умер. Да, он вот умер, что, да. Но дело в том, что у него просто был плакат. Он, по-моему, пытался вывести какой-то плакат из этой страны.
Да, плакаты все понятно. А как так получилось, что он в кому-то впал? Что с ним там сделали вот эти северокорейские?
Да, это все остается товарищи для нас тайной. Но вы бы сами поехали, скажите?
Ну, в принципе, да, вот так съездить на 30 лет, как бы перенестись назад, вот у кого есть воображение. Например, ну, там говорят, вот в Совок. А ведь можно просто прилететь в Комсомольск на Амуре, аэродром Курба, так?
Угу.
И там вы сразу попадаете в Совок, в принципе, на 30 лет назад. Вот там, как я служил, фотки смотрю, мне кажется, там и асфальт не меняли, ничего не делали, здание вот этого. Угу.
А слушайте, а где вы их смотрите, эти фотки?
А?
А где вы эти фотки смотрите?
А где? В интернете.
Да там же действительно как-то не очень дают снимать, ну там вообще проблемы с какой бы то ни было, с каким бы то ни было использованием техники.
Нет, тут про Комсомольск на море.
В Корею съездил, потому что я был в Сеуле.
Потерялась.
В свое время. Да, в Сеуле, вот. 10 лет.
Вот, вам надо завершить этот влоги.
Сейчас скажу, секунду. В 94-м году, когда был Челноком, вот мы туда летали в Сеул, затаривались сумками там женскими, тапочки, там ангора, еще что-то я не помню. Вот, ну, ходили по Сеулу, смотрели, гуляли, встречались с военными американцами. Вот там база в центре стоит, в Сеуле.
Спасибо, но мы все-таки про Северную Корею, не про Южную. Нам про нее интересно. 519-й пишет: «Вам что, методичку новую завезли? Вы нахваливаете мерзкий осколок совка, который угнетает и убивает свой же народ. Серьезно? Сравните жизнь в Южной и Северной Корее». Зачем? Мы же не говорим, что в Северной Корее хорошо. Мы у вас спрашиваем, поедете вы туда или нет. Мы говорим о том, что открылось туристическое агентство, официальное, первое туристическое агентство КНДР в России. И просто вас спрашиваем, интересно или нет. Потому что представители как раз КНДР говорят, что они готовы обеспечить безопасность, а с российской стороны уверяют, что есть спрос.
Давай еще директора совхоза возьмем. Здравствуйте.
Алло, доброе утро, девушка.
Здравствуйте.
Вы бы поехали?
Ну, я не поехал бы, я был там.
Когда?
Два года назад в Пхеньяне был.
Рассказывайте.
Ну, в общем, то, что вот вообще там звонили, пугали там или еще что-то говорили, на самом деле все не является действительностью.
Глупости.
Да, единственное, в аэропорту встречает тебя, причем русскоговорящий человек. Объясняет тебе, как вести себя в этой стране, где можно фотографировать, где нет. Вот, сразу же предупреждают, что в номере, если там по телефону разговаривающие или еще что-то, ну, по их телефону, потому что роуминг почему-то там не работал, ну, сотовая связь не ловила. Вот, объясняют, что прослушивать будут сразу, то есть они сразу все предупреждают, будут прослушивать, да, и абсолютная свобода перемещения по этой стране у тебя.
То есть вы можете как раз пойти в любой двор, за вами не ходят 10 человек?
Куда угодно, куда зайдешь, никто не ходит, на самом деле я тоже ехал, думал, что будут ходить, на самом... ну, захотелось просто такого экстрима в свое время, ничего такого. То, что насчет Славка, и вы говорите натянутых улыбок, да, ну, да. Мне на самом деле показалось, что люди действительно там счастливы, они же не знают, как происходит в мире. Как раз получается... Что-то был там чемпионат то ли Европы, то ли мира. Европа, наверное, по футболу. И они считали, что они вообще чемпионами стали. То есть им это сказали, что их команда по футболу стала чемпионами. И они очень, на самом деле, прям активно праздновали, радовались этому.
Ну, а расскажите нам про людей. Вот
странно, если они, что они вообще участвовали. Участвовали в чемпионате Европы именно?
Ну, что-то там такое, да. Вот. Ну, что-то с футболом связано, не буду говорить что, но они прям стали чемпионами. Может, мира, может, чего там, не знаю.
Мне вот как девочке очень интересен один вопрос. Нам показывают, с одной стороны, Мански показывают серые костюмы и серые такие, знаете, одинаковых людей.
Вот по одежде,
а с другой стороны,
да, однообразные, да. Они прям однообразные, серая масса у них прям.
А вот Первый канал нам все время рассказывает про всякие там яркие, ну, говорят, что самые яркие — это национальные костюмы, а вот в обычной жизни они якобы тоже стараются что-то там привносить.
Но... Нет, вот на самом деле, да, они прям все такие какие-то серые, им, причем мужчины, кажется, что ходят вообще, ну, в рабочей робе в такой прям вот темно-синего цвета.
Слушайте, а вот и развейте наши еще сомнения насчет использования как раз техники. Можно ли было там фотографировать, снимать что-то?
Фотографировать, как говорили, в каких местах. Вот в каких местах можно фотографировать, что нельзя фотографировать.
А вы не пытались?
Ну, опять же, нельзя было фотографировать какие-то военные объекты, там какие-то запрещенные там у них здания. Не знаю, с чем это у них они связаны, да, там эти здания. Ну, видимо, тоже какие-то там, может быть, секретные или еще что-то. А в основном фотографируют, что хочешь. Причем сами корейцы с огромным удовольствием фотографируют.
А еще про свет, скажите мне, пожалуйста, опять же, в фильме Манского такое ощущение, что нет электричества там, и
да,
свет не горит нигде.
Но
в домах.
Единственное, да, не горят фонари на улицах.
Вам не приходилось толкать троллейбус?
В какое-то определенное время выключают. Нет, мне не приходилось.
А вы ездили туда с каким-то официальным визитом, или это была ваша туристическая поездка?
Нет, просто сам туристическая поездка обычная.
Да, понятно, спасибо большое. А сейчас мы вынуждены быстро уйти на рубрику «В движении».
Подъем.
А что у нас в движении? У нас 4 балла, и выглядит как-то все вполне себе прилично, мне кажется. Какие-то отдельные, маленькие, узенькие красные полосочки, которые мы, как всегда, с Ильей не можем прочесть. Мы вас призовем уже в следующей рубрике «В движении» звонить нам и рассказывать, где едете и что видите, потому что сейчас у нас просто на это нет времени.
Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Подъем.
У микрофона Эльвира Хасаншина. Это программа «Подъем». И с нами в студии...
С нами в студии я, видимо, Ольга Дылевич. Здравствуйте. А вот Эля еще не сказал, если вы вдруг не знаете, вы потерялись, проснулись, не знаете, какая дата, что за день недели. 25 августа, пятница сегодня, товарищи. Здрасте всем, кто только сейчас проснулся. Каникулы, выходные, вот это все у одних заканчивается, у других начинается. Давайте как-то вместе, в едином порыве.
Радоваться этому.
Тем более, что можно съездить теперь уже будет в Северную Корею отдохнуть, если вдруг вы там
и
не бывали и хотели.
Кстати, в Северная Корея, а мы ведь еще не закончили голосование по Северной Корее.
Да.
Я его сейчас останавливаю.
Собственно, поэтому я про нее и вспомнила.
Да, 57% наших слушателей хотят посетить эту страну, 43% говорят нет, им этого не нужно категорически ни за какие коврижки.
Ну что, мы выяснили про Северную Корею, давай возвращаться к нам, к нам в смысле в Хабаровск. Обвиняемые в убийстве животных в Хабаровске получили более 3 лет тюрьмы. Суд индустриального района Хабаровска признал виновными в жестоких убийствах животных и ряде других преступлений 2 девушек и молодого человека. Им назначено наказание в виде лишения свободы от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы. Это сообщает у нас РИА Новости. Суд признал Алену Савченко виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Это все одна девушка. Ей как раз дали 4 года и 3 месяца. Алине Орловой дали 3 года и 10 дней лишения свободы, а приятелю...
Как в аптеке.
Виктору. Угу. Почему в аптеке?
Ну, у них там тоже все время такие странные цифры, вроде как 57 рублей 27 копеек.
А-а-а. Виктору Смышляеву дали 3 года лишения свободы. До вынесения приговора осужденные находились под стражей. Если помните, это вот та история с замученными животными. Там кошки, собаки, голуби даже были.
Около 15 птицы. Животных, да, всего. Плюс там вот эти вот истории с, скажем так, человеком низкого социального статуса, да, которого они там избивали, мучили, ограбили, вот. И вот эта вот, собственно, девушка, которой дали 4 года, она еще, почему она в оскорблении чувств верующих подозревается, потому что у нее были все время какие-то посты появлялись на ее страничке, связанные с религиозной тематикой, с возбуждением какой-то ненависти. Вот. Но надо сказать, что на тот момент, когда эта вся история вскрылась, когда все это началось, они были несовершеннолетние. Тебе не кажется, что это какие-то большие сроки для людей, которые не достигли возраста?
Нет.
18? Почему?
Мне не кажется. Я вообще в своей голове не могу представить, правда, искренне, честно, сколько бы мне ни говорили все люди, что дети до какого-то определенного возраста просто не понимают, что животные там чувствуют боль и все такое. Я не могу в своей голове уложить, зачем, как и в какой момент появляется у подростка желание замучить животное. Я не могу этого понять, честно. Я даже, сейчас вот, может быть, ужасно прозвучит, я могу понять, почему можно ударить человека. Ну, вот, на эмоциях, там, у вас какие-то отношения возникают. У тебя с животным не может возникнуть отношения. Он не может тебя задеть, оскорбить, там, не знаю, еще что-нибудь. Когда и как у тебя может возникнуть при этом желание его ударить, обидеть или тем более уж убить, это не укладывается у меня в голове, вот честно. Поэтому нет, немало. Немного, в смысле, нет.
Ну, я вот как раз...
И не жалко мне их, нет.
Поддерживаю тебя в плане того, что это все ужасно жестоко и невозможно себе представить, как здоровые люди это делают. Но мне кажется, что 4 года и 3 года для несовершеннолетних на тот момент, сейчас, может быть, кому-то...
Сейчас уже совершеннолетние, да.
Вот, это слишком много, потому что вся их жизнь уже станет совершенно другой. Все, что... Во-первых, сама эта история, конечно, на них наложила отпечаток. Ну и то, что они там пересидят эти 4 года, я боюсь, скажется на них еще хуже.
Вот насчет того, что они вряд ли, конечно, исправятся, и с ними тюрьма сделает что-то такое, что они начнут там, не знаю, цветы в поле собирать и писать стихи или еще что-нибудь, ну, как-то совершенно изменить свою манеру поведения. Вряд ли, это правда. Но, с другой стороны, люди, которые мало того, что убивали, мучили животных, еще и очень этим гордились, выставляя это все в интернетах, да, мне кажется, они все-таки заслуживают... Это мне кажется, что они заслуживают наказания, и в этом смысле хорошо бы спросить наших слушателей. Это достаточно...
Давайте даже проголосуем, да. Наверное. Мне кажется, это интересно. По телефону 134-21-35 мы будем голосовать, что да, эта мера достаточная.
Это мера достаточная, справедливая, и вас все как раз устраивает. Вы думаете, что это и нужно было?
134-21-36? Нет, это слишком много, это жестоко. Даже
давай 3 пункта голосования сделаем.
Давай, кстати, да, я как раз завела на 3 пункта.
Отлично.
134-21-36, нет, это слишком жестоко, слишком большой срок, они все-таки были несовершеннолетние на тот момент, не осознавали, может быть, до конца того, что они делали. И 134-21-37.
Это слишком слабая мера наказания, надо было еще больше дать им. За
вот
такие
так
преступления, да, за такие преступления надо наказывать еще жестче. Вам кажется, что 3-4 года это недостаточное наказание. Еще раз, 134-21-35 это справедливая
мера.
И достаточная мера наказания.
134-21-36 это недостаточно.
Это жестоко.
Это жестоко, да, это жестоко, это чересчур, не надо так. 134-21-37 это слабая мера наказания. Давайте еще больше, давайте жечь напалмом тут.
Мы в детском лагере с ребятами мышек, лягушек и кузнечиков мучили. До сих пор противно от содеянного. Нам было по 8 лет. Андрей Бродобрей пишет. Ну да, как раз когда мне пытаются объяснить, что дети, они жестокие, но надо как-то это понимать, они вот до какого-то определенного момента не понимают, что они делают плохо. Вот Андрей Бродобрей как раз подтверждает эту мысль. У меня не было и в 6 желания кого-нибудь там замучить, помучить кузнечиков, покапать расплавленным целлофаном на этих муравьев, что там, пострелять из рогатки по голубям. Не было у меня такого желания. Не знаю, может, я была суперсознательным ребенком,
может
сразу
быть, да, ты
родилась
была такая. Я думаю, что не всегда речь идет о жестокости, конкретно именно у детей. Когда люди старшего возраста, это уже вопросы у меня возникают. Угу. Когда это дети, может быть, это интерес, потому что ты не знаешь, знаешь, что там внутри, ты даже не представляешь, он из такого же сделан материала, что и ты, или нет. И это может быть интерес познавательный, да, к
этому
миру.
Александр Суровов пишет, медиков тоже нам всех посадить надо. Слушайте, ну, медики — это другая история. Они как бы с целью что-то улучшить. Вам не кажется, что нельзя сравнивать эти вещи? Они либо режут для того, чтобы спасти пациента, либо, если это патологоанатом, чтобы выяснить причину смерти и спасти кого-то, возможно, в будущем. Ну, то есть так себе сравнение, честно. Их надо отправить отбывать наказание в приют для кошек и собак, убирать экскременты принудительно, пишет Чехвост. Мало дали, какие же это дети, это не люди, я за... Убегает сообщение. Я за понижение возраста уголовной ответственности до 12 лет. Прикрывать жестокость тем, что нелюдь ребенок, это подло. Алекс Калина пишет.
Мы спрашиваем вас, звоните нам по телефону 7373-948. Давайте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Здрасте.
Я москвичка. Да. Зовут меня Елена Васильевна.
Да,
я с боковотвенном поколении. Я замечательно отношусь к животным, да. Ну, вы знаете, ну, по поводу вот этих девочек, я тоже считаю, что им маловато дали, вот мое такое мнение. Но там, по-моему, есть еще другая сторона. Там дамочка из какого-то приюта, она им давала этих животных, не проверяя, что, чего и как. Я не очень...
Да.
Вы знаете, как это ни странно, я не очень хорошо отношусь к зоозащитникам. Знаете, почему? Я с ними сталкивалась по жизни, и не могу сказать, что они действительно по-настоящему понимают и любят животных. Для меня любовь к животным – это знание, понимание, ответственность, да? И о жестоком обращении я вам могу сказать даже вот еще такую вещь. Вот моя сестра сравнительно недавно, несколько месяцев назад, видела действительно жестокое обращение к животному. Это была служебная собака, которая вот нас защищает от террористов. Вот они ходят в метро. И у собаки не намордник был надет на морду, а петелька. Вы представляете, для животного, которое дышит. Вот она высовывает язычок.
Я не понимаю,
что
такое петелька, простите.
Просто петля, которая зажимала собаке пасть. Понимаете, не намордник как таковой. Вот как будто у нас денег нет на нормальные намордники.
Это у служебной
собаки? И моя
собаки
сестра
такой?
Остановилась, стала разговаривать с этими людьми. Да, и там такой молоденький кинолог так смущенно на это смотрел. Вы знаете, что бы мне ни сказал начальник, как они сказали, вот нам начальник, начальники так велят, да. Вы знаете, я бы этого начальника избила бы, если бы он мне посмел сказать, что моя служебная собака будет находиться в какой-то петельке на морде. Вот я считаю, за это тоже надо сажать.
Да, спасибо. Принято. Понимаете? Про зоозащитников все-таки давайте не обобщать. Бывают разные зоозащитники, и те, которые хорошо знают свое дело и ведут себя совершенно по-другому. Поэтому обобщение не очень правильная
вещь. Еще один звоночек примем.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, у нас, вот вы сказали, по-моему, надо было бы так. А кто-то бы сказал, вот так. Нет, у нас есть ведь уголовное право, действительно.
Да, 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 есть.
Правильно Эльвира говорит, что у нас девушки были в это время первые. Они были в несовершенном возрасте. Поэтому не потому, что вы там, допустим, уважаемая девушка, там, я не помню, как...
Оля меня
вот,
зовут.
Да, Оля, не, вот так думаете, потому что у вас такая эмоция. Или там какая-то женщина, или даже я ничтожная, что-то там вам сказала, и я так думаю. Нет, почему? У нас должно быть единообразная мера за все нарушения уголовного права. Это должна быть только должны были опираться на уголовное право.
Они на него и опирались, поэтому, и когда
нет,
мы
не
это...
Опирались. Нет, девушки, подождите, вы спросили, я отвечу, девушки были, девочки были, имели возраст, который не предполагает уголовную ответственность, как взрослый человек, это первое. Второе, откуда эти девочки так научились? Вы их в школе хорошо учили? Вы их через средства массовой информации хорошо образовывали? Вы им показывали модель благополучного поведения? Это, вы им, да, почитали хорошие книжки, вы им показывали хорошие фильмы, «Белый бим», «Черное ухо» и так далее. Вы их знакомили с русской...
Знаете, мы им и плохих не... Дело в том, что мы им плохих не показывали. Ну и вообще,
нет,
что значит вы...
Знаете,
вы
спасибо именно показывали...
Нет, да, нет, да. Спасибо большое. Мы вообще
позицию
этим девочкам ничего не показывали. Тут
это действительно вопрос к обществу в том числе, но...
Дело в том, что они были в том возрасте, когда они сами искали и смотрели то, что интересно было им. Вопрос в том, почему им это было интересно. Почему им хотелось это делать? Да, наверное, надо задавать родителям. Там. Не уверена, что надо задавать в школе. Ну, правда, и если взять из этой школы всех остальных учеников, сильно сомневаюсь, что все остальные тоже подвержены тому, чтобы мучить животных. То есть что-то конкретно с этими девочками. Что-то в их семье, вероятно, да. Ну, что-то с ними происходило. Насчет уголовного права и насчет меры наказания. Когда мы здесь обсуждаем, достаточный, недостаточный, правильный, неправильный это срок, мы всего лишь делаем вот такую вещь. Сейчас вам быстро очень объясню. Потом эти обсуждения переливаются в то, что депутаты придумывают, инициируют всякие законопроекты, в которых либо ужесточают меру наказания за какие-то правонарушения, либо, может быть, сокращают срок пребывания под стражей, срок пребывания в исправительных учреждениях. Вот для чего это делается. И, ну, очень странно пытаться запретить нам обсуждать подобные темы, да? Это справедливо это или несправедливо?
Да, мы, в общем, имеем право оценивать по-своему, да, любое решение, а то уж как там оно отзовется в сердцах судей, это не нам решать. Кстати, я вот думаю, что действительно...
Уже отозвалось, видишь, раз уже вынесли меру пресечения.
Да, я думаю, что слушатели чувствуют, что в этом есть некий резонанс, давление этого резонанса, потому что вот эти вот акции, митинги, которые были, и боялись там эти девочки выходить на улицу, как сейчас там под Екатеринбургу, по-моему, это да. Еще одна история. Вот, и тоже там местные жители окружили практически дом и там ждали выхода тех, кто на видео рассказывал о том, как они там щеночка об стенку бьют и все такое. И, наверное, в этом смысле это могло повлиять на решение судьи. И, может быть, ну, для меня это тоже минус, потому что для закона все равны и не должно быть такого.
Александр Суров пишет, сломать жизнь нельзя, им сломали ее, и уже их ничего не исправить. Да, они жестоки, но суд их наказал еще суровее. Андрей Стронций пишет, очевидно, что у них склонность к садизму, их, конечно, нужно уголовно наказать и психологическую поддержку оказать, учить, как, скажем, состраданию. У нас 20 миллионов нищих, их кто-то мучает и никого за это не сажают. 654-й. Ну, так. Одна такая параллель. Не люблю животных, но никогда их не обижала. А в Хабаровске все правильно сделали, пусть сидят, Зёма пишет. Давай итоги голосования подводить.
Да,
уже.
Я вам сейчас остановлю голосование. 28% говорят да,
справедливая.
Это мера справедливая. 15% говорят нет, это слишком жестоко. И 56% хотят еще больше.
Недостаточно. А вы говорите, что тут мнения какие-то.
Давайте примем звонок.
Это вы же так голосуете. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Мафанов. Я тоже считаю, что недостаточная мера. Более того, я считаю, что у нас законодательство уголовное, да, именно в части вот защиты животных, оно, в принципе, не проработано. Ведь раньше не было, ну, точнее, эти случаи были всегда, не было такого вот освещения, да, этих случаев раньше. Сейчас оно появилось, и мы понимаем, что действительно недостаточно. Того, что есть сейчас, да, то есть вот, наказание, оно, во-первых, ну, на мой взгляд, мягкое. Мы вот, женщина сейчас звонила, да, она пытается оправдать, а что мы сделали, чтобы они этого не делали, да, это абсолютная глупость. Но почему для меня никто не делал, чтобы я этого не делал? Я этого не делал, да, ну, потому что есть люди, да, также мы пытаемся оправдать преступников, а вот его там в детстве конфетку ему не дали, поэтому он пошел там, убил кого-то. Ну, то есть это же все глупо абсолютно. Это ясное дело, что у людей есть некое отклонение, девиантное поведение, да. Ну, в нашем понимании, вот мы не мучаем животных, мы считаем это неправильно, да? А они считают, что так надо делать, они получают некое удовольствие.
Простите, наша слушательница, скорее всего, имела в виду как раз то, что эти девочки воспитывались, может быть, в каких-то там, не знаю, семьях, где им не прививали эту любовь к животным, а вы воспитывались как раз в хорошей семье. И она как бы винит родителей, насколько я понимаю.
Ну, понимаете, в чем дело? Винить можно кого угодно. Есть человек и есть действие, которое он совершил, да? Соответственно, совершил уже в достаточно сознательном возрасте. Ведь действительно возраст уголовной ответственности, он для того и предусмотрен определенный, когда есть понимание, что человек уже сам осознает, что он делает, да? Но у нас же не привлекают к ответственности с 5 лет, потому что, да, действительно, там человек еще мог не осознавать. Но в этом возрасте подразумевается, что все люди, вне зависимости от того, в какой семье воспитывались, они уже понимают, что они делают, да?
Да, спасибо.
И в данном случае, вот,
да, спасибо большое.
Знаешь, вот насчет возраста тоже-то всякие вопросы возникают. 16 лет, возраст 16 вроде ли, да, возраст согласия, когда ты принимаешь решение, там, вступаешь ты в интимные связи по доброй воле или нет. В 18 лет ты идешь служить в армию. Но в 17 ты почему-то, ну, как бы, не, по мнению некоторых слушателей, не отвечаешь за то, что, за то, как ты себя, там, не знаю, ведешь с животными. Ну, это странно же. Правда? Или просто люди, которые считают, что это там слишком жестоко и что не надо было вообще никак наказывать, потому что они на момент совершения преступления были несовершеннолетними, может быть, как раз вот эти люди и считают, что 18 лет служить нельзя. Ну, надо позже это делать. В 16 лет нельзя как вступать в половые связи, скажем так. Ну и, соответственно, в 20 лет еще, в 19 рано выбирать себе будущую профессию. Ты еще юн, надо еще годик-другой в какой-нибудь школке поучиться, а потом уже можно как-то более-менее определяться. Ну, ты потому что еще слишком ребеночек.
Ну, может быть, в этом и плюс гуманизации и цивилизованности нашего общества. Мы начинаем взрослеть все позже и позже, позволяем себе быть немножко безответственными детьми. Ну, это я об инфантилизации, да, говорю. Вот. Но вот слушатель, например, замечает, что мы хотим помучить мучителей вот в этом уголовном преследовании. Они видят именно такой подтекст в том числе. Уголовная ответственность наступает раньше 18 лет, в 16, это пишет Алекс, но это по ряду преступлений. И жить с мамой до 40, добавляет Дмитрий. Вот, кто-то предлагал вообще до 5 лет понизить возраст ответственности, потому что они самые опасные, это русский дятел у нас шутит.
Да, и он продолжает же, знаете, если всех детей, которые издеваются над животными, посадить в тюрьму, то придется построить 1000 лагерей. Вероятно. Вероятно, да, придется.
Вы можете нам писать смс на портал 8-925-888-8948, звонить нам по телефону 495-737-3948, писать в Телеграм, говорит МСК-бот, в Твиттер, говорит МСК, мы все слушаем и совсем следим. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вы знаете, все разговоры на тему того, что они же дети и так далее, глупенькие. Ну, в общем, разговоры все эти неправильные. Хотя по той простой причине, что, в принципе, в целом ситуация общая достаточно запущенная. Я думаю, не будете вы с этим спорить. И исправить эту ситуацию единомоментно как-то вот волшебным образом вряд ли получится. И единственный работающий способ что-то исправить, да, это вопрос ужесточения, вопрос репрессий, как показывает практика. Так что, понимаете, тюрьма она никого никогда не исправляет. Это факт. Соответственно, сажают не для того, чтобы исправить этих людей, а для того, чтобы оградить остальных от подобных действий, скажем так. Но я думаю, что подобная жестокость, в кавычках показная, она должна пойти на пользу общества, потому что как бы другого способа выхода из этой ситуации, в принципе, ну, нет ее. Спасибо.
Спасибо. У нас очень многие спрашивают, сколько дали. От 3 до 4 лет и 3 месяцев, по-моему, да? Срок давали. Мы завершаем с этой темой и переходим к другой.
Ба-ба-ба-бам. Сейчас я найду кнопочку.
Подъем.
Малоимущие потихоньку привыкают к богачам. В России все больше граждан терпимо относятся к успешным соотечественникам. Это показывает опрос Высшей школы экономики. Несмотря на то, что расслоение населения по доходам за последние 20 лет увеличилось, отмечают эксперты, в стране сократилось число граждан, неприязненно относящихся к богатым. Сейчас негативно оценивают возможность взаимопонимания между бедными и богатыми. В России примерно 38% жителей нашей страны. В 90-х годах доля нетолерантных была значительно выше, около 50% граждан. При этом, кстати, некоторые эксперты объясняют это тем, что бедные, видимо, меньше пересекаются с богатыми.
Меньше общения, они меньше, вероятно, знают о богатых, но главное, что меньше общаются и меньше в прямом смысле пересекаются. То есть они не сталкиваются где-то в одном пространстве, в одно время, в одном месте, и из-за этого некая терпимость возникает. Это довольно спорное утверждение, потому что сейчас, в отличие от 90-х, люди, может быть, физически меньше пересекаются, но зато они больше в интернетах, им больше доступна информация благодаря интернету, поэтому они знают, что происходит с этими богатыми, куда кто поехал, кто с кем развелся, кому какие отступные выплачивает.
Да, но одно дело видеть абстрактные фотографии в интернете с красивыми там интерьерами и все такое, это как смотреть глянцевый журнал, да, ты же не возмущаешься, не бесишься от того, что ты смотришь какой-нибудь
я, надо сказать, вообще не бешусь, не возмущаюсь, в принципе, ну, то есть у меня нету
ты
вот
какая
этого.
Какая спокойная.
Да, у меня в хорошем смысле может быть
другое
какая-то
дело,
зависть,
видишь,
который меня побуждает что-то делать.
Как человек выходит рядом с тобой из какой-нибудь Ламборгини и там блещет своими золотыми часами с бриллиантами, вот, и что-нибудь еще так небрежно тебе говоришь, ну, что это у тебя за кофта? Я не знаю, я так теоретически
вот,
предполагаю.
Как раз, понимаешь, дело в том, что, мне кажется, такие люди, они никогда не говорят, что у тебя за кофта, а я на них скорее смотрю, неплохо, ну, там, не знаю, красиво. Вот я, у меня вот такие категории, понимаешь, красивенько. Вот он вышел, у него там все красивенько, или она. А вот такого, что типа, ах, ты наворовал там, не знаю, или еще что-нибудь. Конечно, нам интересно, у вас вызывают какое-то чувство зависти в плохом смысле
сейчас? Вас, может быть, даже бесит
вот эти богатые люди с красивыми часами, большими дорогими машинами, или небольшими, а наоборот, такими маленькими дорогими машинами.
Даже давай проведем экспресс-голосование за вот последние наши эти минуты. 134-21-35. Вас бесят эти люди, эти богачи.
Богачи.
Ходят, сверкают свои этими натуральными камнями. И 134-21-36. Нет, не бесит.
Вы благостно вообще к ним относитесь,
да,
может быть, даже.
Благостно к ним отношусь. И тогда 134-21-37. Да мне все равно. Вот я с ними не пересекаюсь. И как раз-таки из тех счастливых людей я не вижу богатых людей. И мне вообще параллельно, даже если я их увижу или столкнусь в интернете с красивыми фотографиями, какие-то вилл, яхты и так далее, 134-21-37, все равно вам. Давайте примем какой-нибудь звонок. Алло.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Сергей, меня зовут.
Здравствуйте, Сергей.
Я вот, как думаю, к чиновникам я отношусь негативно, у которых такие часы там, и все остальное. А вот кто, ребята, коммерсанты, которые лихие 90-е прошли, то почему бы нет, дай бог.
Спасибо, хорошие. Денис из СТД пишет, а богачам куда звонить, по какому номеру? А вы звоните просто 7373948 и рассказывайте, как вы чувствуете на себе или не чувствуете ненависть, добро, благость или вам все равно. Вот это вот все звоните и рассказывайте просто в прямом эфире. 477 пишет, что люди богатые смешат. Почему? Интересно. Не бесят богатые. Динка пишет, не завидую, отношусь спокойно. Да, чиновники тоже бесят. Относитесь спокойно, это значит ваш номер 134-2137. Вам все равно.
Как-то. Голосуйте.
7373948, здрасте.
Здравствуйте.
А, прошу еще раз меня выслушать, Михаил.
Да, Михаил.
Здравствуйте.
Хорошо знаком с этой проблемой экономической и социальной. Угу. Дело в том, что трагедия не в ненависти бедных к богатым. Она есть везде, кстати. Я и даже в Германии это встречал. А в том, что наше общество так устроено экономически. Ну, а прежде всего, конечно, политическая сторона жизни на это влияет, что трансконтинентальный капитал, а сегодня он в любой стране трансконтинентальный, влияет над выбором этого богатого человека. Примерно 50% людей с определенным уровнем достатка, ну, можно и в цифру сказать, перемещаются в другую юрисдикцию, понимаете? Люди не живут своей страной, то есть инвестиционно они привязаны к нейтральным рынкам, то есть не опасным для них. Это огромная трагедия, понимаете? Например, в Америке никому в голову не придет, никакому Гейтсу, там, Биллу Гейтсу или владельцу Амазона перемещать свои капиталы серьезно и быть на старте побега.
Спасибо, Михаил.
Люди, да.
Да, Михаил, да, вынуждены. Да, спасибо. Я подведу быстренько вот итоги голосования. 48% бесят богатые люди, 24% благостно к ним относятся и 27% совершенно равнодушны.
А ну, все почему? Потому что не пересекаются. По крайней мере, так полагают эксперты, комментируя последние данные опросов. В частности, кто это проводил опрос?
Это Высшая школа экономики.
Высшая школа экономики выяснила, что 38% граждан России теперь
терпимее относятся к богачам. А у нас новости.
9:38, мы продолжаем с Эльвирой Хасаншиной. Здрасте
всем. И Ольга Данилевич.
У нас есть Александр Лукашенко. Это уже хорошо, знаешь. У нас есть Александр Лукашенко, и все сразу становится спокойно, стабильно, все в порядке. Александр Григорьевич назвал русский язык родным для белорусов. По словам президента Белоруссии, русский и далее должен оставаться государственным. Может быть,
Лукашенко, он как котик, я все время ему умиляюсь. Вот так прям ми-ми-ми сразу. Вот он что-нибудь скажет, и прям сразу так на душе медок полился.
Сейчас где-то он краснеет, такие пунцовые щеки у него, мне кажется. Может быть, если... Это я цитирую Лукашенко. Может быть, если можно так говорить, он чуть менее родной русский, в смысле, чем белорусский. А вообще, я их ставлю на один уровень. Считаю, что от этого наследства отказываться нам ни в коем случае нельзя, ибо мы потеряем многое, говорит Лукашенко. Точнее, сказал он это на заседании Республиканского педсовета вчера. Там же президент Беларуси пообещал оградить общество от деструктивной информации в интернете. Говорит, вот в России уже этим занимаются всерьез. Законопроект соответствующий придумали. Правда, говорит, не вовремя. Ну, в смысле, надо было чуть раньше. У нас, говорит, еще вот это вот не началась какая-то такая волна отмечает, что слава богу, что пока не началась и, может быть, не начнется волна суицидов на фоне просмотренных каких-то опасных видеороликов, пабликов каких-то странных ВКонтакте. Нам, говорят, надо это предупредить раньше, но вообще вот надо брать пример с России. Много чего за последние вот несколько дней в двухсторонних российско-белорусских отношениях происходило, и вот заявление про родной русский для белорусов язык, это вчерашнее заявление Лукашенко, но нам, наверное, больше интересно, просто это такая, знаете, это как преамбула, либретто к основной теме. Москва и Минск то ли открываются, то ли откатываются. В «Коммерсанте» вышла статья: «Россия рассчитывает до конца года подписать с Белоруссией соглашение о взаимном признании виз». Мы об этом на самом деле хотели с вами поговорить. Просто так мы умаслили вас заявлениями Лукашенко. А сейчас поговорим про признание взаимных виз, потому что сейчас, как вы знаете, очень многие люди, приезжая в Белоруссию, потом, пользуясь, в общем, свободным перемещением из Белоруссии в Россию, переезжают и потом смотрят, не знаю, на Кремль, на храм Василия Блаженного в Москве, например.
И, может собор быть, даже Василия Блаженного, на Дворцовую.
Простите. Да, вот везде смотрят. Но как бы официально они делать, иностранцы, официально делать они этого не могут, потому что у них вот есть виза, например, в Беларуси, а в России у них визы нет, и они как бы не должны ездить. Но они ездят кто на велосипедах, кто там, не знаю, на собаках, кто на машинах. Ну, потому что...
Так можно, да?
Я не пробовала, но я думаю, что да. Но на машинах, безусловно, очень многие ездят. Если машину не остановили, а ее, скорее всего, и не остановили где-нибудь на трассе Брест-Московской, то, в общем, иностранец вполне себе легко проникает на территорию Москвы. Но если ты помнишь, у нас был такой большой спор у Москвы и у Минска, особенно на фоне того, как Белоруссия установила безвизовый режим для граждан 80 государств. Это было вот в начале года. И теперь на небольшой срок, пятидневный, граждане Евросоюза, в частности, потому что там больше всего европейских стран, могут приезжать в Белоруссию без виз. И вот эти же граждане могут как бы, ну, всякими разными путями попадать в Москву. Собственно, поэтому у нас были вот недавние споры все, когда мы хотели вводить погранконтроль на нашем, как-то на границе наших государств, внутри союзного государства. Ну, в общем, вот, теперь как бы опять обсуждается тема взаимного признания виз для граждан как раз третьих стран, которые приезжают либо в Россию, либо в Белоруссию, чтобы больше не возникало этой путаницы, и чтобы все было официально.
Чтобы проехали себе спокойно и посмотрели и Беларусь, и Россию со всеми ее красотами.
Кому и зачем все это надо? И как к этому относитесь вы? Потому что вроде как эта дискуссия, которая, кстати говоря, ведется уже давно, о взаимном признании виз, выходит опять на новый уровень. Есть разные заявления. Что-то ставится в претензию там Лукашенко, что-то Лукашенко ставит в претензию Москве и президенту России Владимиру Путину. Много, говорю, всяких было заявлений. И вот, например, последние, опять же, что последние какие-то события, которые, возможно, подталкивают стороны к сговорчивости очередной. Это так, на всякий случай. Опять напомню, тоже такое еще одно либретто, что Россия недавно одобрила выделение кредита на 700 миллионов долларов Белоруссии.
Юрий, не понял. Спрашивает, а как можно взаимно признавать визы, если визы для въезда в Белоруссию не нужны? Речь идет о гражданах других стран, о иностранцах, которые оформили, например, визу в Белоруссию, а хотели бы посетить Россию. Или, например, оформили визу в Россию, а хотели бы посетить Белоруссию. Чтобы эта виза была, я так понимаю, одна на две страны.
Да. Итак. Да, а сейчас то, о чем вы говорите про 80, и то, что до этого рассказал я про 80 государств, это временная история, и пятидневный срок всего лишь есть у этих туристов для того, чтобы побывать, покататься по Белоруссии, но мы не знаем, куда они едут потом. Мы как бы не отслеживаем это, хотя должны бы. И вот сейчас вроде как мы опять обсуждаем возможность взаимного признания виз. 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-88-88-948, это номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК, бот, твиттер говорит МСК. Товарищи, что нужно делать? Надо нам признавать эти визы и не надо признавать? Может, как-то уже урегулировать наконец этот вопрос, потому что мы все об этом как бы немножечко молчим. Но что граждане других стран, они все-таки катаются между нашими государствами.
Конечно.
Ну, это как бы официально нет, но да. Немножечко да. Белорусы хоть нам и братья, но все же не такие возлюбленные, как сирийцы и венесуэльцы, 654-й.
Иронизирует. Дима Соловьев нам пишет: недавно ездили в Беларусь, на выезде не проверяли, а на въезде проверили паспорта у всех.
Если честно, вообще не понимаю смысла союзного государства. 30 лет, Саров пишет. Лукашенко всегда есть эйфория после очередного нашего кредита. Через пару месяцев все забудется, а он опять будет обниматься с Порошенко, считает Юрий. Не Белоруссия, а Беларусь, луноход. Мы бы с вами на кухне ввели бы эти дискуссии о том, как правильно, но не здесь. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Здрасте. Алло. Вас, да, очень плохо слышно почему-то.
Нужно чаще напоминать, что за незаконное пересечение границ большой срок, вот и все.
Но думаете, это поможет? Думаете, это поможет?
Думаю, что да.
Спасибо, но мне вот кажется, вот представь себе, не знаю, какого-нибудь гражданина, пусть не обидится, да, страна, которую мы сейчас можем так гипотетически назвать, но как-нибудь, не знаю, гражданин Италии, например, приехал.
Хорошо,
в, давай. Приехал в Беларусь, и
приехал
там,
горячий итальянец.
И там, значит, в новостях, например, ему говорят: слушайте, за пересечение государственной границы незаконное есть определенное наказание вообще-то. Я прям представляю, как этот итальянец приник просто, не знаю, к экрану.
Расплакался, и такой, ушел в угол.
Не, ну тогда я не поеду, что? Я же так не знал, а вот теперь-то... Слушайте, они догадываются,
или ему,
наверное.
Друзья белорусы такие,
они
говорят,
подозревают, что
да
есть какие-то проблемы.
Да поехали на машине сейчас в Москву на выходные.
Пацаны едут, ну
Кремль, девчонки русские. О!
В Кремле они всегда. 7373948, да. Алло, здравствуйте,
кстати,
слушаем вас.
Кстати, они там такие ходят.
Угу. Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, это Ильга.
Да.
Дело в том, что вот лично мое мнение, да, вот, русские, украинцы, белорусы, угу, один народ, единый народ, любимый народ. Они всегда на виду, всегда, значит, любимчи всем народа советского народа. Но я лично не хочу, чтобы вот приехав в Москву, любой город России, что в Макдональдсе, в кафе, в ресторане меня обслуживали азиаты. Это немножко некультурно, понимаете как? Вот я хочу видеть славянский, значит, народ.
Ильгам, я стесняюсь спросить, а вы откуда приехали сами? Ну, я слышал акцент, а вы откуда?
Ну, и также родился в Советском Союзе, уже с мальчишкой, с ребенком, уже вырос.
Хорошо, но можете назвать республику, из которой вы приехали?
Да нет, мое имя уже обозначает, я родился в Азербайджане.
В Азербайджане вы родились?
Да, а я в Москве уже 30 лет служил в советской армии, остался в Москве.
Я понимаю, вот, но при этом вас как-то, не знаю, оскорбляет, задевает, что
нет,
в Макдональдсе
нет,
работает?
Нет, вы знаете как, я еще хочу сказать вот одну вещь, угу, да. Я горжусь, что я азербайджанец, но себя считаю русским человеком.
Uh-huh.
Это без этой культуры, да, вот советская культура, это основная русская интеграция, которая вот произвел вот это все наши народцы, да, вот.
Вероятно, как вы выразились, азиаты, которые работают в Макдональдсе, тоже себя считают вполне себе русскими.
Ну, понимаете как, вот представьте, вот русский человек приезжает в Узбекистан, да, допустим, да, или в Таджикистан, или в Азербайджан, uh-huh, вот, большинство обслуживают русские люди. Как-то неинтересно будет, понимаете как? Поэтому я...
Да мне все равно будет.
Против, нет, против никого ничего не имею, но я хочу сказать, что это основная политика наша, российская, вообще снять барьер, отменить гражданам России вот своим интеграцию по своей стране, временной регистрации. Они платят 2500, 5000 рублей. Я mm-hmm. вынужден будет иногда защищать людей, спорить, иногда через ваш канал даже, mm-hmm. вот радио, mm-hmm. Ренко помог. Когда русский человек приезжает с Волгограда в Москву, обязан делать регистрацию. Более 3 месяцев он не может находиться. Это преступление к отношению к своим гражданам.
Я поняла вас, поняла, спасибо. Да, в этом смысле была такая странность, какое-то время оно существовало, когда граждане России из регионов могли находиться в Москве меньший срок, чем граждане Беларуси. Это было очень странно. Такое правило существовало какое-то время. 7373948. Так вот она, эта вот связь-то белорусско-российская. Вот и пора отменять эти все отдельные визы для России, отдельные для Беларуси, для иностранцев. Надо все, чтобы было вместе. Получаешь визу, ты иностранец, получаешь визу, сразу сможешь и в Минск, и в Москву, в Петербург, куда там еще.
Визерок против пишет: несомненно, мы не признаем визы в Беларуси, именно чтобы всякие американцы не въезжали в Россию, они вон и проверки паспортов на бывшей границе возобновили. А Юрий отвечает: да пусть итальянцы к нам без виз едут, тратят свои деньги, тут мне лично ни итальянцы, ни французы, ни немцы не угрожают.
Так, я где-то потеряла новость, не новость, точнее, простите, сообщение слушателя было, который рассказывал, что его друзья ехали недавно из Беларуси в Беларусь и оттуда обратно. Простите, потеряла, просто
перестала.
А, вот Дима Славьев, ты говорил, недавно
да,
ездили.
Я его уже прочитала.
На выезде проверяли документы, да. 7373948, а вы за что? Нужно нам отдельные визы вводить для... Алло.
Алло.
Не получилось. Точнее, не вводить, а наоборот, скорее, совмещать эту визу и делать ее единой для въезда и в Белоруссию, и в Россию. Здрасте.
Алло. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Вы знаете, это на границе России с Белоруссией будет визовый режим, а остальная территория России – это проходной двор сплошной. И, кстати говоря, по поводу вот этого Тельгам звонил, да, хочет там, не хочет азиатские лица видеть. Но, извините, у нас буряты, башкиры там, ну и так далее, и так далее. Он, значит, видит уже, ну, калмыки, он эти тоже лица не хочет видеть.
Вы знаете, это у меня тоже к Ильгаму много вопросов, да, я тоже...
Ну, да, да, ну, да. Он немножко такой человек, там, ну, 30 лет в Москве прожил. Но...
Накладывает отпечаточек, думаете?
Ну, нет, ну, я бы не сказал бы. Я, кстати говоря, тоже татарин, поэтому, соответственно, хотя, допустим, ну, я коренной москвич, там, родители... Дедушки там, это москвичи. Ну, и это вопрос. Просто и у меня не азиатская внешность, скажем так. Но это уже, как говорится, другие проблемы. Но это к нему. А так вообще-то, как у нас проходной двор, а с Белоруссией будет визовый режим. Ну, это как-то странно, мне кажется. Вначале нужно по всей территории нашей страны навести порядок.
Нет, смотрите, смотрите, вы чуть-чуть неправильно понимаете. У нас у России с Белоруссией не будет визового режима. Дело не в этом. То есть обсуждаем мы не это.
Да, я понимаю, да. Да, это я понимаю. Но все равно я имею в виду вот эту тему поднять, как бы, понимаете? Это да, мы там наладим, у нас будут идеальные все эти вопросы, но в обход-то все равно мы... Я понимаю, о чем вы говорите, то, что, да, тот же итальянец может, допустим, через Белоруссию в Москву попасть, да, там, без визы. Ну, а с другой территории без проблем.
Кажется, понятно, спасибо. Вам принесли пиццу.
Да, там что-то у вас, кто-то пришел.
Лизерок пишет. Я в Греции общался с американцем, который пытался получить визу в Российскую Федерацию, чтобы поехать в Новгород. И его завернули из-за того, что Новгородов 2. И еще он в буквах улицы отеля ошибся. Я ему посоветовал ехать через Беларусь, а потом Российская Федерация против подобного ввела проверки паспортов на границе Российской Федерации.
Ну, смотрите, там могут проверить, могут не проверить. Если... Мне сейчас кажется, что я как бы рассказываю вам, как обойти все это. Ну, нет, нам надо достаточно. Не буду рассказывать. Есть лайфхаки, но я их не расскажу. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, девчат. Алексей, Москва.
Доброе утро.
Смотрите, я, к сожалению, очень много общался с, и с белорусами, и с украинцами. И да, к сожалению, все, с кем я общался, в принципе, сами по себе довольно-таки хорошие люди. В общении, но когда возникает вопрос о том, что если ты им что-то должен сделать, они это принимают как должное, а когда в ответку ты просишь от них сделать такую же услугу, грубо говоря, да, то там сразу начинается вопрос, а вот ты нам, а вот денег бы заплатить и т.д. и т.п. По моему мнению, Белоруссия себя ведет довольно-таки некорректно, потому что через нее поступает куча продуктов, тех же самых санкционных. То есть Белоруссия собирает за это добросовестную пошлину, зарабатывает на этом. Эти продукты потом идут к нам без пошлины, так как единое торговое пространство. Это второй вариант. И третий нюанс – это то, что если мы боремся с незаконной миграцией людей, ну давайте уже будем честными, это там то же самое Узбекистан, Таджикистан и ежели с ними, если мы хотим ограничить приток этих людей в Россию, то тогда, в принципе, визы должны быть все-таки в каждую страну, отдельно в Белоруссию, отдельно в Россию.
Тогда, да,
там, я... Потому что тогда просто через Белоруссию к нам пойдет этот поток, и мы не сможем... Мне не жалко, что эти люди приезжают и зарабатывают здесь деньги, ради бога.
Ну, немножечко жалко. Не жалко, но немножечко жалко. Спасибо большое. Вы, на самом деле, наталкиваете нас на голосование. Наталкиваете вот на какое голосование. Тогда... Если нужны визы, если, ну, вот эти вот продукты, которые там гуляют туда и сюда, и вот это вот все, ну, тогда союзное государство – это фикция. Тогда его нет, и, ну, его не надо сохранять это. 134-21-35 союзное государство – это какая-то мифическая история, которую вы никак не ощущаете, и она, в общем, никому не нужна. А на это тратятся деньги, напомню, потому что вообще любое объединение требует определенных затрат и, грубо говоря, членских взносов. 134-21-35. Союзное государство – это фикция. Это вымышленное что-то. Это не про нас. И 134-21-36. Нет, союзное государство – это какая-то действующая, скажем так, организация, структура. Это что-то реально существующее. И вы видите результат работы союзного государства. Результат взаимодействия между нашими странами. 7373948, более расширенные ваши позиции по этому номеру. Здрасте, не получилось.
Юрий тоже видит, в общем, действия в союзном государстве. Видимо, он пишет: спасибо белорусам за санкционные продукты. Наша власть сморозила антинародную глупость. Хоть Белоруссия помогает. Вот так вот у него на сердце от этого.
Эдуард пишет: не вводите в заблуждение на границе из Белоруссии. Строгий паспортный контроль. Ехал в воскресенье, ждали более получаса, пока пограничники паспорта проверяли. Эдуард, не всегда. И я могу вам прочитать несколько сообщений о том, что, выезжая из России в Белоруссию, вас вообще могут не проверить, и, скорее всего, так и произойдет. Въезжая обратно из Беларуси в Россию, 50 на 50, будут вас проверять или нет. В мае, кто-то пишет, проверяли просто вообще поголовно всех. Через какое-то время, спустя там месяц, перестали опять проверять. То есть
потом
какая-то
есть пункты, структура, где вот писали уже даже конкретные наименования, где можно пройти чуть ли не пешком,
да,
и
важно,
то есть ничего не будет.
С какими номерами вы едете? И вот, кажется, я раскрыла вам лайфхак.
Так.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Ну вот хорошо бы, знаете, если единый таможенный союз, должна быть единая таможня. Угу. Потому что вот получается союз один, а таможни несколько. Вот и получается, по-моему, такая, ну, путаница с этими визами, с границами и так далее.
Угу. То есть вы скорее тоже вот в этом голосовании нашем говорите о том, что союзное государство – это что-то такое непонятное, совершенно
не действующее. Ну, а Европейский союз – это разве фикция? Почему вот Европейский союз – это не фикция, а наш таможенный союз – это фикция? Я что-то вас не понял.
Подождите, таможенный союз и союзное государство – это разные вещи?
Ну, а это так примерно игра слов.
Спасибо большое. Сильно с вами спорили бы сейчас чиновники, которые говорили бы, что таможенный союз союзного государства – это игра слов. Ну, правда. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, вот этот перед мужчиной еще звонил, говорил, что белорусы так себе такие мало хитроватые. Могу сказать ему в противовес такое. Приезжали когда-то при Лужкове белорусские ярмарки к нам. И вот, понимаете, я совершенно незнакомым людям, будучи на этой ярмарке, заказала, чтобы мне привезли пылесос «Горизонт». Совершенно. Прекрасно. На следующий месяц приехали, привезли «Горизонт». Ничто за это не попросили. Очень добродушные, порядочные люди. И была в Минске. Это такой народ. Я не знаю. У нас, наверное, такого народа нет.
Спасибо большое.
Вот 54-й поддерживает нашу слушательницу. Говорит: я очень люблю белорусок. Правда, они скромные, красивые, не такие жадные, как остальные.
Ну, не знаю. Позиция Белоруссии к России – это вечный зов «дай денег». 343-й. Знаешь, что удивительно? Что я сейчас сижу со своим белорусским паспортом и читаю плохие сообщения про белорусов, а ты сидишь со своим российским, говоришь, какие, и зачитываешь ровно те, которые прекрасны. Это не значит, что я плохо отношусь к Беларуси, ни в коем случае нет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Доброе утро.
Да, здрасте.
Ну, я присоединяюсь ко всем вашим словам.
А у нас разные белорусы были слова.
Хорошие люди.
Хорошие.
Все хорошие люди. В семье, как говорится, не без плохих людей.
Угу.
Вот. Таможенный союз. Белорусы помогают нам, да, с кушаниями. С явствами. Спасибо им за это.
Спасибо и вам тоже. Все-таки союзное государство. Союзное государство. Мы про него говорим.
Мне кажется, я
услышала. Все белорусы доят Россию, как Данилевич, GSA. Я этим и занимаюсь, конечно, да. Да мне белорусы ремонт сделали 60 квадратных метров за 200 тысяч. Капитальный. Джек Веробей. Извините, прям два часа я пыталась прочесть это. Серьезно, мне очень стыдно, я больше так не буду. Владислав пишет: живет Беларусь? Да. В свое время в Воронежской области заставляли отпускников регистрироваться из Дальнего Востока, 643. Ну, был странный, да, был странный период.
Было странное время, да. Серж 77 пишет: если убрать союзное государство, там сразу появится ассоциация с Европой.
251-й пишет странную какую-то вещь нам. Глубоко беременную дочь не пустили в туалет в Витебске во время открытия Славянского базара. Я даже не могу придумать повод, по которому можно вообще в принципе не пустить человека в уборную, а глубоко беременную женщину...
Тем более.
Тем более. Что-то, ну, какие-то должны были быть обстоятельства явно, ну, правда. Папа у меня белорус, Джек Веробей пишет. Да, спасибо. 7373948. Давайте последний, очень коротко звонок, да.
Доброе утро, девушки.
Доброе утро.
Олег, очень коротко.
Вот, честно говоря, да. Но коротко, что это фикция, все это союзное государство.
Фикция. Все, спасибо, Олег. Фикция. Союзное государство фикция. Останавливаю голосование. С Олегом согласны 66% наших слушателей. Говорят, фикция. Союзного государства не существует. Выдумали все. И 34% говорят, да нет, есть же оно. Вот у нас же такие прекрасные отношения. Все благодаря союзному государству. Рубрика в движении.
Подъем.
Быстро со скоростью света просто рассказываем, что у нас 4 балла. И если вы успеете, а мы хотели бы, чтобы вы успели написать хотя бы парочку сообщений о том, где что там стоит, потому что мы с Элей, как всегда, не сильно
ориентируемся. Говорит МСК-бот, говорит МСК Твиттер наш. Жулебина, Таганка, 35 минут.
Давайте, секунду, да, здрасте.
Алло, здрасте.
Где что стоит?
Площадь Ильича до Ногинска, 40 минут.
Спасибо большое. Все, сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Часов 5 минут в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». 25 августа, пятница. Здрасте, все. Эльвира Хасаншина в студии.
И Ольга Данилевич. Всем привет.
В аэропорту Дублина кто-то забыл надгробие. На нем было написано: «Мы всегда будем помнить тебя и никогда не забудем». Что не забудем мы с Эльвирой Хасаншиной, так
мы
это
не
что?
Мы не забудем про то, что сейчас должны проверить курс рубля, доллара и все такое.
Эльвира, прошу вас.
Евро 69,70 на данный момент по курсорубу. Доллар 59,15. Нефть, как бы сказал сейчас наш шеф, кормилица нашей углеводородицы, 52,55.
Это бренд, марка бренд.
Да, это марка бренд. Курс доллара, евро-доллар 1,1786. И, наконец, у нас появились новые такие параметры. Биткоин, рубль 256 130. И биткоин, доллар, огромные цифры, 4328,71
Да. Цент. Про деньги. Вот еще маленькая такая ремарочка. Сотрудница больницы в Массачусетсе уволилась после выигрыша лотереи выиграла, в общем, 759 миллионов долларов. 53-летняя Мэвис Вонзик стала обладателем самого большого джекпота среди выигранных одним человеком в США. Сказала, что сбылась неизбыточная ее мечта. И сказала работодателю, что, пожалуй, кажется, я все.
Я сегодня на работу не приду. Она им такая
завязалась
звонит,
с работой.
Джон Иванович.
Там, да,
сегодня меня
Джон Иванович.
Не ждите. И такая, все кути.
Мне кажется, что она должна была какую-то пирушку на работе, там, хотя бы она медсестра.
Но она, наверное, сразу-то не получит деньги. Мне кажется, она
там,
не просто пирушку
смотри,
должна
там,
была.
Там
она
такая
на все
система.
Отделение вместе с больными, там, переворачивать койки, там, накрываться простынёй, кидаться капельницами. Ну, я себе так представляю пирушку в больнице.
Хорошо, что ты не пошла работать в больницу, думаю я просто, ну, на всякий случай.
Насчет
денег,
было бы весело.
Получит ли она или не получит все деньги, там такая система, либо ты в течение 29 лет получаешь определенную сумму, тебе выплачивают каждый год, либо ты сразу забираешь, но тебе тогда точно не положено 759 вот этих миллион, в полтора раза меньше получаешь, потому что уходит на налоги часть. Большая такая часть. Она согласилась на второй вариант, чтобы сразу ей дали вот эти вот деньги, которые в
она
полтора раза меньше.
Она просто не верит этим лотерейщикам.
Танцует наш звукорежиссер, тоже представил себе, видимо, вечеринку в больнице.
С капельницами.
Зови его, если что, если вдруг ты поменяешь сферу деятельности, у вас там будет веселая тусовочка. На самом деле, было бы, конечно, интересно, но мы не будем у вас спрашивать, что каждый из вас делал бы на эти деньги, потому что я себе с трудом представляю вот 759 миллионов, да пусть даже в полтора раза меньше. В принципе, я себе тяжело могу представить.
Честно, я даже не то, что не представляю, я даже никогда лотерейный билетик в себе не покупала, в подарок покупала, потому что есть у меня друзья.
Ты выигрывала в жизни, скажи мне?
Не выигрывала,
ничего
не покупала.
Никогда?
Ничего никогда. Если есть самый вот такой невезучий в этом плане человек, то это я.
Нет, я всю жизнь думала, что я самый невезучий человек, потому что я выигрывала в детстве, но это были только грамоты и похвальные листы за какие-нибудь участия в конкурсе каких-нибудь талантов.
И то ты не выигрывала? А тебя награждали за то, что ты своим потом и кровью, своим голосом.
Вот, ты как бы, ну это не удача, это не про удачу, это про какие-то там, да.
Зубами вырвала.
Единственный раз, когда я выиграла то, что называется, ну прям вот удача, вот это все, я выиграла чизбургер в Макдональдсе. Я радовалась, как ребенок, это было года полтора назад, прям счастье у меня было какое-то бесконечное. При том, что это какой-то чизбургер. Ну, я много себе могу позволить чизбургеров. Ну, а правда. И я их не то чтобы ем, потому что я вообще не очень люблю бургеры, у меня с ними не складываются отношения. Но я так радовалась искренне. Я попросила, я была не одна, я попросила, чтобы мы прям тут же отстояли эту дикую очередь, чтобы я подала на кассу вот эту вот бумажечку, на которой было написано, что я выиграла чизбургер.
Гордо еще так
сказала. Я прям очень гордо вышла, да.
Я выиграла чизбургер.
Короче, я выиграла еду, и это было великое счастье. Есть у нас с собой коллега Катя Звягинцева, которая в последнее время начала выигрывать. Надо к ней, короче, везде ходить. Она начала выигрывать просто все везде.
У нее там, наверное, в карме надо что-то открылось, так. Там вот это какая-нибудь чакра,
да.
Везение.
Ладно, все, про деньги мы закончили. Переходим от денег к патриотизму и Владимиру Владимировичу. Песня о Путине заняла первое место в российском iTunes. Казалось бы, странно, мы перескакиваем с темы на тему. Ну что ж, да, странно. Думали, что я сейчас буду опровергать? Нет. Певица Юлия Рыбакова выпустила эту песню. Выпустила она ее еще 22 августа, ко дню флага России. Но в iTunes первое место она заняла вот сейчас, сегодня. Под псевдонимом «Леди Фортуна» Юлия Рыбакова выступает.
Вот, ты понимаешь, как мы хитро подвелись?
Да, «Леди удачи, Фортуна». Вы поняли? Вот она. Спасибо, Эль, спасибо. Да, я пожму твою руку. «В самое смутное время он пришел, чтобы править своим народом», говорится в песне. Но что это за... Зачем я это делаю? Когда есть песня... Есть песня, а я зачем-то пересказываю?
Пусть за нас говорит музыка.
Ты ж моя хорошая.
Да, я такая...
Время он пришел, чтобы править своим народом, и никто не верил в успех его. Ну а он просто делал свою работу. Годы идут, страна богатеет, снова Россия в свою силу поверит. Для президента родины нашей нет преград и неудач, он бесстрашен, сильной рукой. Русской землей Путин, только Владимир Путин сможет сделать Россию величайшей страной, сильной рукой. Путин правит русской землей Путин, только Владимир Путин сможет сделать Россию величайшей страной.
Плюшевый пишет, зачем вы так с нами?
Как с нами? Это первое место в русском iTunes. Ну, товарищи, ну что вы?
Ну, сами же слушайте.
В конце концов, обвиняют с тобой в том, что мы слишком либеральны, что мы вообще либералки-западницы. Так вот оно, патриотичное все.
Стержень имеет, и за словами он в карман не полезет. Правильным курсом ведет свой корабль. Наш капитан точно знает, где его фарватер. Для достижения успеха ставит цель, и без труда откроет нужную ему дверь. Вечный облик свой он держит в порядке, как и всю страну. Русской землей Путин, только Владимир Путин сможет сделать Россию величайшей страной, сильной рукой. Путин правит русской землей Путин, только Владимир Путин сможет сделать Россию величайшей страной.
Знаете, какое самое частое сообщение у нас сейчас в Телеграме? Кровь из ушей, немножечко кровь из ушей, кровь из ушей, кровь из ушей, примерно все. Кровь из ушей, немножечко.
Наш звукорежиссер вообще плачет. Ладно вам, кровь из ушей.
Кровь не остановить из моих ушей. вот мне кажется, сейчас это прям правда самое... Сейчас мы выйдем в топы Телеграма, если бы можно было в них выйти, мы бы в них вышли вот словами «кровь из ушей». Да, и просто в канву этой же... Да, что тут обсуждать? Когда хорошо, тогда хорошо. Что я вам скажу? Нечего здесь обсуждать. Единственное, что насчет «кровь из ушей», вдруг вы не знаете, Госдеп рассказал о 16 пострадавших от акустических атак на Кубе.
Вот так.
Вероятно, там тоже слушали
эту песню.
Мы не
будем проводить параллели между этими двумя событиями, но вы имейте в виду.
Мне кажется, я случайно уже ее провела. В Петербурге коммунальщики приклеили скотчем зеленые ветки к засохшим деревьям. Об этом сообщает УНФ на своем официальном сайте. Уточняется, что работы проводили в саду ткачей на улице Бабушкина. Посетители сада рассказывают, что раньше это были красивые рябины, но из-за отсутствия должного ухода они погибли и долгое время никого из садовников не беспокоили. А тут конкурс, значит, городской объявили, и резко засохшие рябины превратились в раскидистые ивы.
Не, ну слушай, чудесно же. Были рябины, а теперь ивы. Посиди
ненадолго,
под плакучей, послушай хорошую музыку, вот как мы сейчас.
Да. Оказывается, это был конкурс «Уютный сад», ради которого, собственно, преобразили вот этот сад ткачей на улице Бабушкина. И мало того, этот сад был включен, точнее, он проходил по 4 аж номинациям, в том числе «Креативный сад». Это была такая номинация.
Да. А сейчас его из всех номинаций выкинули.
И вообще
за
выкинули.
Недостойное поведение.
Единственное, что в городские власти сказали, что все-таки на самом деле благоустройство-то произошло какое-то.
Там дорожки
проделана
вымостили,
проделана большая
да.
работа. Ну, подумаешь, деревья, ну, подумаешь, ветки приклеили скотчем. Но зато в целом-то хорошо.
Перестарались. Ну, от души же хотели же как лучше. Ну, всегда так вот. Ну, перестарались маленько. Я вообще думаю, что в этой номинации «Креативный сад» их надо было оставить. Мне кажется, креативнее ничего за это время придумано не было просто.
В июле, напоминаю, в Гагаринском районе Москвы коммунальщики постелили рулонный газон вверх ногами. Тоже как-то старались, ну, как бы не достарались немножечко, перестарались. Раскидистые ивы на короткое время появились нет, сад-то не засохший, сад-то как раз нормальный, засохшие были только рябины. Ну, что, какая-то русская наша вот эта вот история, да? Ну, как бы хочется хорошо и уж от души хорошо, так, чтобы прям вот совсем, чтобы не к чему было и придраться, и чтобы везде все красиво, если мы хотим красиво. А то как же сад будет участвовать в каком-то конкурсе, когда у нас там подзасохли рябины? 7373948, вас не удивила эта новость, потому что, ну, это мы. У нас, ну, как
да
бы
у нас
мы...
постоянно, да, у нас травку газоном, да, ну, это классическая история, красит. Я тебе скажу, у нас в Оренбурге, например, ну, там проспект большой, посередине такая разделительная, вроде тротуара, и ничего там, естественно, не росло, ну, никогда, ну, потому что с двух сторон машины, это все жара, асфальт плавится, в общем, ничего не вырастало. Они его забетонировали полностью, там, заасфальтировали, но чтобы это было как-то приглядно, они просто покрасили в зеленый цвет эту дорожку.
Ой, хорошо как. Кто-то спрашивал, у нас тут сейчас найду... А, сколько ив они загубили? Александр Зудин у нас спрашивает. Это хороший вопрос, потому что для того, чтобы приклеить вот эти вот скотчем зеленые ветки к рябине, надо же было, правда, что-то где-то поломать иву.
Да, ну, мне кажется, они одну, наверное, поломали. У ивы-то, у большой ивы ветки длинные. Серж 77 пишет, они просто мичуринцы прививали деревья. Я, кстати, тоже об этом подумала. Может быть, они хотели вывести новый сорт рябиву какую-нибудь такую.
Рябиву?
Рябиву, да. Она такая будет с длинными листьями.
Эля, мне кажется, тебя надо вот в жюри конкурса, да. И просто, чтобы ты как этот, нет, не в жюри, вру. Ты должна быть, знаешь, таким на добровольных началах помощником всех садов, где креатива не хватает.
Да,
и ты просто приходишь хотя бы с названием, в конце концов, рябиву. Вот Эля вывела у нас новый сорт. 7373948. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Здрасте.
Вы знаете, я хотел бы сказать, вот песня, которая играла до этого, мне очень понравилась.
Это
я
хорошо.
Хотел бы сказать, что я надеюсь, такую же песню напишут в Белоруссии и, надеюсь, на Украине тоже про своих президентов. Но если они даже будут там восхвалять Путина, это еще будет лучше. Я считаю так.
Хорошо. Пока это же вот девушка, как ее там зовут? Сейчас я вспомню. Юлия Рыбакова, которая леди Фортуна, она написала только еще про Рамзана Кадырова. Она сначала про Рамзана Кадырова написала.
Она пошла по личностям, крупным таким, да.
Но, вероятно, надо ее попросить написать еще про Александра Григорьевича Лукашенко.
Конечно,
и Петра Алексеевича Порошенко. 7373948. Алло, здравствуйте. Юрий Николаевич нам звонит. Юрий
Николаевич. Здравствуйте.
А
они потомки князя Потемкина. Тот тоже разворовывал государственные деньги, которые ему давали на благоустройство, и втирал очки царицы, ну, не ветками, а целыми деревнями.
Деревнями, Потемкинские. Так вроде уже признали, что это все не, такого не было, что зря обвиняли Потемкина в сооружении этих фиктивных деревень по пути следования императрицы. Ну, вроде уже ж как-то, или все-таки еще нет.
Лизрок пишет, я видел футбольное поле, засыпанное гравием и покрашенное в зеленый под травушку-муравушку. Константин Евдокимов тоже вот креативит, говорит, рябина стала плакучей.
Александр Суровов, который видел на начало и слышал, точнее, начало нашей сегодняшней программы, говорит, что нужно 4 года за жестокое обращение с деревьями вписать вот этим вот людям. 7373948, алло, здравствуйте. Вдруг у нас найдется петербурженец какой-нибудь? Здрасте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот, вы знаете, вот в прошлом году, по оценкам Greenpeace, дарил 5 миллионов тайги, так сказать, вот к этим сухим стволам, так сказать, вот тоже бы прикрепить, потому что вот, неделю сказал, денег нет, чтобы тушить эти пожары, если они не угрожают населенным пунктам. Поэтому их не тушили и не тушат по сей день. Хотя на год экологии, так сказать, у нас как бы объявили. Пошурбает, так сказать, выжигает.
Знаете, я больше, честно говоря, слышу не вас, а вот как там вот задувает у вас ветер. Поэтому я не все понимаю, но это традиционно почему-то происходит, когда...
Ну, это действительно довольно иронично в год экологии вот такие сообщения. И про газон тот же самый, и про деревья.
Я не понимаю, а что вот странного? Ну, просто в год экологии мы стараемся больше, чем обычно. Еще больше.
Да.
Вот и все. Вот как раз это...
Над бабочкой старались, вот уже волонтеров призвали, бабочка, да, чтобы они там самшитовые леса спасали,
да. А что с бабочкой? А, с бабочкой, вот огнёвкой ты имеешь в виду, да. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Слушай, вас вот внимательно.
История развивается по спирали. Мы возвращаемся в гоголевские времена. Значит, здесь городничий у нас, и восхищаются. Ну, в общем-то, Хлестакова, конечно, не хватает. И, в частности, попечители богоугодных заведений земляники процветают. Вот мне кажется так.
Ну, да, вам так кажется. 7373948, что, давайте о Питере вы можете сказать. Петербурге, простите. Сейчас, мне кажется, меня возненавидят
Григорий
люди из Петербурга.
Григорий Спой пишет, дожди.
Здравствуйте, товарищи.
Как они высохли.
Здрасте.
От юмора пора перейти к серьезному делу.
Давайте.
Все то, что происходило и то, что вы описали с благоустройством, это в компетенции проверки нашей любимой, я всегда туда пишу, я вам уже звонил, прокуратуру, проверить использование государственных средств, которые пошли на эти мероприятия. И сразу смеяться не захочется.
Вы думаете, какие-то пошли большие деньги на то, чтобы приклеить ветки в саду?
В любом случае, копеечка рубль бережет.
Какую? Да, спасибо.
Я думаю, что все-таки, конечно, по поводу этих саженцев вопросы возникают, да? На саженцы выделяются деньги, да. Они погибли. Эти деньги тоже, в общем, погибли, да? И с начальства с этого спросят, а, собственно, выделилось, вы посадили, где? Где эти рябины? И они будут делать все. Собственно, почему в Сочи-то как раз-таки высадили все то, что не должны были высаживать с этим паразитом? Потому что, опять же, это был вопрос в том, что с них спросят. Мы вам выдали, а вы взяли и сожгли. Как вы вообще могли на наши бюджетные деньги?
Да, там сначала вырубили, а потом начали высаживать. Вырубили, чтобы построить вот эту вот дорогу. В Сочи горы красили, Эндрю пишет. Месяц назад был на Кавказе с инспекцией. Нет, у нас больше самшита. Спасибо Олимпиаде за это. Теперь будут пожары сушняка. Андрей Спасатель пишет. Ну, мы про самшит уже обсудили вчера еще.
Даже позавчера.
Позавчера,
ну,
да.
Вот Юрий говорит, что странно то, что идет прямой распил, а судят Серебренникова, отсылает к этой истории. Ну, действительно, вопросы с деньгами возникают. Это если уж по-серьезному, да, без шуток.
Да, Смит пишет нам, пожарные щитки с треугольными ведрами много где нарисованы. Это вот продолжая историю о том, что везде как бы, ну, какая-то бутафория. Какой-то один большой такой театр, знаешь, везде декорации. Заходишь в сад, там декорации ивы на месте рябины. Заходишь куда? Вот где эти треугольники с песком? Ну, куда-то там заходишь, и там тоже все нарисовано.
Деньги не гибнут, они просто меняют своих хозяев. 54-й поясняет. Распил это норма, считает Валерий.
Юрий пишет: во всем виноваты бакланы, сидящие в Смольном, возвращая нас к истории с петербургским стадионом, который протекает, по мнению местных властей, потому что бакланы обшивку там какую-то проклевали. Орнитологи, правда, говорят, это такое невозможно, потому что и бакланов таких нет, и бакланы вообще не про...
Не будут про, просто так
не клевать про проклевывание, пленку. У них клювы для этого не предназначены.
Ну, СМИ пишут, что там уже купили установку противобакланную, какую-то там с ультразвуком, который будет птиц отгонять, хотя эксперты говорят, что это тоже не поможет, потому что там может справиться только какая-нибудь зенитная установка против этого.
Константин
всего.
Евдокимов продолжает твой ассоциативный ряд, да, сейчас тоже про рябивы, говорит, что рябина стала плакучей, о том, что произошло в Петербурге. Что, возвращаются гоголевские времена, соответственно, Гоголь под судом, Алекс Викинг. Какие опять вот эти вот параллели? Гоголь-то, в смысле, центр.
Вот, а говорили, что он вас не волнует.
Гоголь-центр. Давайте с Петербургом еще несколько звонков. 7373948. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Алло. А из Москвы можно?
Можно, можно из Москвы. У вас есть какая-то тоже история про приклеенные ветки или что-то в этом роде?
Да, подобные ветки. Вот Зарядье. Единственный уголок Москвы такой старинный, который можно было установить. Так там какой-то строят парк международный. Просто удивительно.
Может, еще красиво будет? Мы же с вами не видели. Там же
нет, вот я проходил может... вчера, там уже красиво.
Вот.
Я
правда
не
сомневаюсь, что красиво, но зачем жертвовать древнейший кусочек Москвы вот такому украшательству?
Так наоборот, его откроют, и вы сможете увидеть все, что там было найдено, все, что до этого было за забором.
Кусочек древней Москвы, музейный участок, а его превратили, видите, во что? Тайгу какую-то, я так понимаю.
Давайте может, дождемся, когда откроется, и посмотрим, что там получится. Спасибо большое, потому что мне кажется, что там, ну, правда, судя по тому, что видно сейчас с моста Большого Москворецкого,
вот
там
вот как-то все довольно красиво. Зеленый холмик с окошками такой интересный. Ну, да, я тоже жду, на самом деле, когда они это закончат, и надеюсь, что это будет в ближайшее время.
А Зарядье это где, Валерий спрашивает? Зарядье это в Москве. Зарядье, парк Зарядье, в смысле, возле Кремля. Андрей Спасатель, надеюсь, что опыт с рябинами перемут московские власти с липами. Андрей, вы, наверное, не обращали внимания или давно не были на Тверской. С липами все в порядке. Если вы про эти липы, то с ними все хорошо. Ну, не, там все расцвело, все колосится. Да, с опозданием как-то листья там распускались, но в итоге они все оклемались, все в порядке. 7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Это не Питер, а это Москва, Дмитрий. У меня несколько предложений таких. Вот у нас, например, газон в год экологии сделали рулоны, хотя дороги никакие в домах, а потом взяли рулоны из середины, вырвали и для красоты посеяли самосеянец. Такая прелесть. И дома реновационные, значит, окна сейчас вставляют. Вот, так что
в смысле, у вас уже дома там реновационные какие-то, мало того, что построен, так уже окна даже вставляют?
Нет, он не построен, которые должны в реновацию уходить. Вот и сейчас зачем-то усиленно ремонтируют.
А, наоборот, что... дома под снос начали ремонтировать активно.
Да, их ремонтируют, там все вставляют, там пластиковые окна, люди радуются. Неизвестно чему, в общем, все прекрасно.
Ну, неизвестно, когда их дом будут сносить. Может, они еще там поживут какое-то время?
Ну, нет, ну такие дома у нас не живут.
Долго. Такие дома у нас не живут долго. Спасибо большое. Хорошее замечание.
Константин Евдокимов пишет. Такая бутафория – это норма. В армии к приезду генерала зимой в сугробы втыкали сломанные ветки березы, чтобы все было красиво и невероятно. И он же потом дополняет. Свиней красили водоэмульсионной краской, чтобы они казались чистыми во время проверки штаба.
Где еще раз?
Это, ну, в армии где-то. Константин Евдокимов нам пишет.
Мне кажется, у вас там просто армия какая-то была специфическая. У вас там какие-то театралы будущие служили, поэтому у них так много было всяких
креативных идей. Я думаю, что на самом деле все эти анекдоты, они идут из правдивых историй из каких-то. И сами,
режиссер нас
сами солдаты.
Прям, сколько ты отслужил, дружок? Коров, говорит, красили. Где красили коров? Киношники красили. В какой цвет красили коров, извините? В цвет... А что было не так с коровами?
Зачем
было
красить? Да, в цвет коровы.
А, коров красили, потому что они были настолько грязными, что их было проще покрасить, чем отмыть. Боже, какой ужас вообще.
И в этом, заметьте, вся Россия. Нам проще сделать какой-то, вот примотать скотчем, да, знаешь, вот покрасить, прикрыть плоды своей предыдущей бурной деятельности.
Мне кажется, если бы прошел какой-то международный конкурс креативности, просто какая страна самая креативная? Россия – безоговорочная победа. Ну, прям безоговорочная вообще. Остальные могут даже не участвовать. Ты сейчас только...
Это вообще... я тут делаю
ты
такое...
Ты возглавишь их.
Да, ты восхищаюсь своей страной,
ты будешь предводителем. 7373948. В Петербурге в саду приклеили к засохшим рябинам ветки ивы. Это все недолго продержалось. Все постарались сделать для конкурса, правда...
Быстро обнаружилось. К сожалению, чуть-чуть раньше, чем надо было.
Чем закончился конкурс? Здрасте. У вас есть какая-то своя похожая история.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей, Москва. Да. Хотелось такую рассказать историю. В армии давно я служил. Вот. Мы красили люки в черный цвет, а на черный цвет наносили красные звезды. Для того, чтобы враг, видя нас сверху, думал, что это ядерные шахты.
Хорошие. Спасибо большое. Ты представляешь, такие летают, значит, я не знаю, бомбардировщики вражеские где-то там, ну, над территорией войсковой части. И видят на люке вот эту звезду. Прям все. Ну, там
и поехали.
Там по-любому ядерное оружие. Мы всегда в земле его прячем, в конце концов. 7373948. Давайте еще очень-очень коротко один звонок. Здрасте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый день, девушки. У меня очень важная информация. Екатерина из Москвы.
Да.
На границе Московской и Тульской области, где входят в Тульскую область М6, планируется полигон мусора из Москвы и Московской области на площади 96 гектаров. Все это без предварительной геологической проработки. Мы связывались уже с геологами, заслуженными России. Они сказали, что угроза заражения подземных вод бассейна Оки, нашей великой реки, то есть это затронет Калужскую, Тульскую...
Перезвоните, да? Пожалуйста, мы должны вынуждены уйти на новости, простите. 10:38, это радиостанция «Говорит Москва», и это Эльвира Хасаншина.
И Ольга Данилевич.
Все еще мы здесь с вами, хотим
в
все на свете обсуждать. 25 августа. В России наступила ремиссия ксенофобии. Экономические проблемы страны отвлекают жителей от проблем миграции, считают эксперты. В Левада-центре подсчитали, что число граждан, которые негативно относятся к мигрантам, за год снизилось с 70 до 54%.
Еще серьезное раз, такое падение.
С 70 до 54. Столько граждан теперь желают ограничить проживание на территории России представители других национальностей. Это самый низкий процент этнофобов с 2004 года, отмечают эксперты. Объясняют это все резкое снижение тем, что просто граждан России сейчас не до мигрантов. Кризис, там не кризис, сложности экономические, кто-то следит за тем, что происходит в Сирии, что происходит на Украине, и просто не до мигрантов сейчас.
Вот так, другие проблемы вышли.
Ты знаешь, мне кажется, это исследование план. Они делали без учетов последних каких-то террористических актов на территории Евросоюза. Там как раз вот эта вот миграционная вся история и тема, она настолько активно и живо обсуждается, что это нет-нет, да и задевает граждан России. Ну, мне так кажется.
Ну, все-таки это у них. Это у них, это далеко. К нам же так не едут в таком количестве.
Нет, к нам не едут, но у нас здесь слушают вот те новости, или там смотрят их, читают их, и начинают как-то переживать, мне кажется. Потому что даже вот по настроению наших слушателей за последнее время я ощущаю какую-то обратную историю, а не ремиссию ксенофобии, если честно.
Давай
может быть, и неправильно.
Давай проверим.
Прям сразу? Прям сразу вот голосование? Вот. Ну, давай. 134-21-35. Вы стали в последнее время, за год, может быть, ну, какое-то последнее время, в общем, вы стали лучше относиться к мигрантам. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы стали хуже к ним относиться. И 134-21-37. Ваше отношение к мигрантам не изменилось. Неважно, хорошим оно было, плохим, оно просто не изменилось. Никак, ничто на вас не повлияло. И то, что говорят эксперты, что это как-то сейчас связано с другими экономическими проблемами, вот это вот изменение отношений, вас-то вообще не касается. Вы вот как относились, так и относитесь по сей день. Мигрантов стало меньше, пишет 251-й. 10-10, да потому что все переключились на Украину. Слушайте, ну на Украину переключились раньше. Если у нас данные за последний год, то, ну, согласитесь, на Украину переключились сильно раньше, и скорее даже я бы констатировала какое-то снижение активности.
Интереса к этой...
Да, к теме Украины и вооруженному конфликту в Донбассе.
Но тут, наверное, речь все-таки идет в целом о политике. Справедливо замечают некоторые эксперты, говоря о том, что наше телевидение, а телевидение это все-таки для жителей нашей страны, это основной источник получения информации сейчас, да? Это телевидение как раз способствует тому, что тема политики... Она вырвалась на международ... Ну, в смысле, мы говорим о политике только как о международной. А внутренней мы практически в последнее время не говорим. И все вот эти вот ток-шоу, они посвящены зарубежным или нашим каким-то отношениям с другими странами.
И Малахову.
И Малахову, да, который, в общем, тоже хочет туда же.
Нет, нет, он у нас остается все в порядке.
Нет, я имею в виду взором обращаться, мысленным взором своим и глаголом жечь международную повестку всякую такую.
7373948, вы скорее согласны с вот этими социологами Левада-центра, которые говорят, что в России некая ремиссия ксенофобии наступила, или вы готовы спорить? 7373948, здрасте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я просто хотел обсудить, вот то, что вот сейчас я слушал, это вранье полное.
Ремиссии никакой нет?
Не, при чем есть ремиссия? Вот до этого
про то, что
говорилось про эмигрантов, там это то, что процент какой-то снизился.
Ну, вот я говорю.
Какой снизился, какой недовольный? Вот москвичи работают там, например, на работе, например, получают, гроши получают, потому что эмигранты. Потому что иммигранты вмешиваются.
Занимают все...
Конкуренция какая сумасшедшая.
Да, мигранты занимают все места, поэтому москвичи получают много. А вы кем работаете? Можно спросить у вас?
Ну, я... Можно этот вопрос опущу просто.
Хорошо.
При чем здесь это?
Ну, это важно, потому что вы можете либо свидетельствовать об этом сознанием дела, либо вы можете с чьих-то слов пересказывать.
Какие
и так далее.
Что в стране творится? Ну, что?
А что в стране? Ну, мне кажется, что ничего такого в стране не творится. Я приехала в эту страну работать.
Да,
да, спасибо. Я как раз мигрант. Я как раз мигрант, гастарбайтер, вот это все. Да, я приехала отнимать ваши рабочие места. Как вы ко мне... Мне кажется, можно было так поставить вопрос. Как вы ко мне относитесь? Но нет, у меня сейчас не такое большое самомнение.
Ну, на самом деле у нас действительно разделяются мигранты из разных стран, да? Отношение там к мигрантам из Средней Азии — это одно, отношение к славянским братьям — другое. Вот Виктор А. пишет, надо все эти проблемы рассматривать в комплексе, причем здесь ксенофобия, мигранты, экономика и преступность, по его мнению, тесно связаны. Другие говорят, вот Мартин Силин пишет, что мигрантов меньше, потому что денег нет. Уменьшилось их количество, потому что, в общем-то, они стали меньше зарабатывать.
Слушайте,
но
у нас
домой.
На самом деле нет данных о том, что число мигрантов снизилось. У нас есть данные о том, что сокращается негативное отношение. Ну, то есть стало меньше тех граждан России, которые негативно относятся к мигрантам. Вот о чем мы говорим. Мы не говорим, что мигрантов стало меньше.
Юрий
может быть,
пишет,
так и есть, но...
Какой-то период отток на самом деле был в самом начале, когда там упал сильно рубль, и им стало не очень выгодно работать в России. Отток был, это было даже, ну вот, мои знакомые, моих знакомых рассказывали об этом. Вот сейчас, мне кажется, этого нету. Если что-то есть, то, во всяком случае, может быть, это стабилизировалось, может быть, они обратно возвращаются. Юрий вот соглашается с предыдущим звонившим, говорит, у меня знакомый в ЖЭКе работал, 3 месяца назад его уволили, взяв мигранта, которому не 40 тысяч надо платить, а 20.
А у нас еще несколько слушателей как-то скептически относятся к высказыванию позвонившего о том, что москвичи получают гроши. 92-й об этом пишет, еще пишет Алгыш, наверное, это правильно, да? Москвичи гроши получают, мигранты лучше работают, поэтому их и берут. Москвичи не работают усердно, как мигранты... Мигранты что? А работодатель, это пишет работодатель нам. Отправляют меня домой некоторые слушатели. Ну, да кто же будет работать, если я уеду? Вы что? Белорусов мы не считаем мигрантами, они для нас русские, 305-й пишет. Чем больше мигрантов, тем хуже к ним отношение, будет их меньше, отношение к ним улучшится, 610-й. Вот такую закономерность видит. У нас голосование продолжается, 134-21-35, вы стали лучше относиться к мигрантам. 134-21-36, нет, вы стали хуже к ним относиться. И 134-21-37, ваше отношение не изменилось. 7373948, здесь можно расширить на свою позицию. Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот чисто визуально, я как житель центрального округа, чисто визуально мигрантов меньше не стало. Просто они качественно изменились. Вместо всех остальных остались киргизы
И вот, если честно, хотя меня самого зовут Заур, так скажем, да, и у меня отец с Кавказа, но я как житель Москвы, да, житель центра своего района любимого, Самотеки, я говорю о том, что вот качество изменилось, и к киргизам я отношусь хуже, чем к другим, потому что они очень негативные и какие-то все настороженные, злые, и они так кучкуются. Вот у нас в парке в детском, допустим, по воскресеньям, всегда на Новослободской, значит, у них какие-то волейбольные матчи, их там собирается, я не знаю, по 100 человек. Они, в принципе, я только за, чтобы люди занимались спортом, да, там, они пиво пили, там, и так далее. Вот. Но, честно, мне не очень киргизы нравятся, они очень напряженные. Я с ними работал на кухне однажды поваром, и о киргизах вообще не хорошее мнение.
Сейчас я, простите, уточню вас еще раз. Вы в Москве уже родились или вы приехали?
Нет, я родился в Москве, я учился в школе всю жизнь на вот Цветном бульваре я живу, мама у меня русская.
То есть нельзя сейчас сказать, что мигрант плохо относится к мигрантам в Москве? Нет, вы не мигрант.
Нет, я не мигрант, я россиянин, я черкес, да, но у меня вот и друзья есть и из Туркменистана здесь, которые уже тоже граждане.
А среди ваших знакомых, скажите, среди ваших знакомых вот какое отношение сейчас к приезжим?
Ну, вот мои друзья, да, мои школьные товарищи, с кем мы всю жизнь общаемся, ребята, они, конечно, к киргизам относятся отрицательно.
То есть у вас это вообще какая-то такая общая история? Вы все вместе недолюбливаете
киргизов? Нет, это не
киргизов?
Общая история. Не то, что у нас нет, вы не подумайте. Не то, что просто вот на практике я вижу, что все и дворники стали киргизы, а были узбеки и так далее. Вот узбеки более позитивные люди. Вот, чисто по практике городского жителя, я вам говорю. Понимаете?
А вы не думаете, что это порочный круг? Вы относитесь к ним плохо, они в ответ куксятся, злятся?
Я не отношусь к ним плохо просто так. Я просто объективно вам говорю в жизни вот молодого парня, да, мне 35 лет, который просто общается. Вот я с ними работал 2-3 года назад на кухне, около года. Они очень негативно, агрессивно, вот так достаточно настроены, особенно девушки. И я могу сказать почему. Потому что они все, знаете, работают по 70 дней подряд, то есть они каждый день, допустим, ходят, или там даже по пару лет подряд они работают, каждый день ходят на работу, и, ну, конечно же, никакой человек не может вместе. И вот еще что мне в этом вопросе не нравится, это уже такой больше политический момент. Конечно, отношение властей Киргизии и вообще все, что они какую-то политику творят, после того, что им вот преференции таксистам киргизам разрешили ездить по правам киргизским, да, хотя всем остальным иностранцам запретили в России ездить. Вот Алмазбек Атамбаев, я его политику не понимаю. Он что-то как-то крутит то к американцам, то не к американцам. Их тут на руках носит.
Слушайте, ну и справедливости ради то же самое говорят про Лукашенко.
А они одинаковые. Просто Лукашенко, белорусы, это русские, это братья нам, да, как бы. А киргизы все-таки, извините меня, это соседнее государство. Мы просто азиатское, да. Мы в каком-то недавнем историческом опыте, типа, друзья, там, раньше-то, я не знаю.
Спасибо большое. Но и все-таки белорусы – это не русские. Белорусы – это белорусы. И это тоже другое государство. Как и... Даже сейчас я не хочу, как и Киргизия, говорить. Как и Киргизия, и Белоруссия – это другое. Ну, правда, что-то
Алексей
странно
Калмыков
звучит.
Пишет, если человека без языка и местного образования выталкивают мигранты, то стоит этому человеку задуматься. И он не единственный, кто высказывает такое мнение. Чел пишет, рабочие места занимаемые мигранты обычно не интересуют москвичей.
Слушайте, так много сообщений о том, что вот вы как-то выделяете, особенно киргизов, именно что они какие-то негативные, а остальные приезжие якобы вот позитивные. Я, если честно, никогда с этим не сталкивалась. И ты замечала какое-то особое поведение именно киргизов?
Именно киргизов нет, но я знаю, что в их среде есть различия между, ну, там, узбеками, таджиками, киргизами и так далее. Вот, например, узбеки почему-то считают, что они как-то выше, действительно, чем остальные, не знаю, с чем это связано. Вот, ну и по поведению немножко разные, может быть. Вот.
Да. 7373948. Вы стали как-то терпимее, может быть, позитивнее относиться к мигрантам или наоборот, или вообще вы точно так же к ним относитесь, как и раньше. Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Курбан.
Да.
Что хочу сказать? Во-первых, я не могу плохо относиться к мигрантам, потому что сам, внутренняя миграция, я из Дагестана.
Да.
Вот. Во-первых, глупо, наверное, то, что говорит человек с Азербайджана и
сам вот звонил недавно о том, то, что его как-то напрягают. Не бывает плохих людей, не бывает, вернее, не бывает плохих национальностей, бывают плохие люди. Касаемо киргизов.
Да.
У киргизов есть сейчас возможность работать без дополнительной документации, и в действительности они, конечно, этим пользуются и немножко наглеют. Второе, они держатся больше остальных вместе, нежели узбеки. Таджики там как бы чуть больше, чем узбеки, друг друга держатся. В общем, они так обособленно держатся, общаются, что, в принципе, и общий язык с остальными национальностями, с русскими там, и вообще с местными, им даже не нужно находить, потому что они полностью, в общем, свои, как это сказать,
да,
находятся.
Общины,
в общем,
такие.
Вы меня поняли.
Да-да-да.
Абсолютно верно.
Ваше, да, ваше личное мнение вы при этом не сказали. Вы как относитесь? Вы стали к ним как-то относиться все равно, несмотря на то, что вы тоже мигрант, но вы вот со своей позиции, вы к другим приезжим относитесь хорошо, плохо, стали лучше, хуже относиться?
У каждой национальности есть своя ментальность.
Понятно.
Внутри Дагестана есть 40 национальностей и 40 диалектов, и каждая из этих национальностей имеет свои особенности. Какие-то из них могут быть показаться для меня лично положительными, какими-то отрицательными, но все это имеет право на жизнь. Это совсем с этим можно жить, можно с людьми находить общий язык, и нужно находить. Не нужно делить людей не по национальностям, а исключительно по их поступкам. Я так считаю.
Да, спасибо большое. Кстати говоря, Курбан Юрий тут пишет, что дагестанец это не мигрант, хватит уже. Но Курбан сказал, что он внутренний мигрант, поэтому он...
Дмитрий пишет, из Москвы иммигрантов становится больше, и качество их работы в разы ухудшилось. 90 предлагает визовый режим, как обычно, классические фразы наших слушателей. 219 пишет, я живу в Ближнем Подмосковье, а часто кажется, что живу не в России, так мало русских лиц вокруг. Вот узбеки более скромные, пишет Юрий. Вот,
нет никаких внутренних мигрантов, это подмена понятий, пишет Юрий, продолжая свою тему. Узбекская диаспора самая многочисленная в Москве, это сообщение от Валентина. Мне кажется, что крузы самые мирные из всех иммигрантов. Это чехвоста сообщение. Киргизы злые, а из них очень много тех, кто вступает в ряды ЕГЭ, запрещенные в России. Это 04-й. Слушайте, ну вот это вообще не надо бросаться такими обвинениями, правда. Но... 10 000 раз подумайте, прежде чем такое даже, ну, как-то произносить. Ну, не надо так обижать людей. 7373948, алло, здрасте.
Здравствуйте.
Алло, да, добрый день.
Да.
Ну, вы знаете, я как относился к людям нормально, по-людски, так я и до сих пор отношусь, и неважно, там, кто там, мигрант, иммигрант, да. Вот, но именно я про людей, да, потому что некоторые товарищи, я их прям за людей не могу считать, но сейчас не будем говорить, да, там, национальность, еще что-то. Поэтому... Как относился, так и отношусь нормально. Но единственное, что хочу сказать, как вот как наниматель, да, рабочей силы. Вот до вас, до меня там звонили, что вот отнимают рабочие места и все дела, да. Господа, вот, вот эти товарищи, которые так говорят, так вы работать не хотите. Я вот живу в Подмосковье, да, ну как квартира в Москве, ну, дом в Подмосковье, да. И я постоянно, мне приходится нанимать, хотя я несколько раз нанимал наши бригады там, и даже белорусов, и украинцев, да, вот. Но когда я нанимаю русских, ну, местных, скажем так, неважно, да, уже кто, обрусевших, даже если ты не русский, да, обрусевших. Господа, ну это какой-то постоянный геморрой. Вот приезжаю домой, там, пораньше с работы, там, в пять, они, там, в пятницу, да, вот там, а они уже тоже, а у них уже тоже пятница, а они уже в пять собрались, уже в бытовке сидят, отдыхают, а что ж, неделя, то есть, ну, как бы неделю работали, что ж мы отдохнуть. Как только захожу в баню, а узбеки, там, таджики, там, копают, с 8 утра копают и колотят, и там до 8 вечера пока не стемнеет, потому что они на сделке, и они хотят заработать. А наши нет. В 10 только кружку с чаем поставили, они же пришли на работу, им надо по чай попить, переодеться и начать работать. Ну зачем мне такие работники нужны? Ну тут серьезно.
Да, спасибо. Ну, кстати говоря, у нас вот Юрий тоже пишет, да, я не хочу работать по 3 смены за один оклад. Да, пишет, что, ну это ненормально. Вообще,
я не раб, говорит он.
Это действительно ненормально работать без выходных, работать там по ночам, поэтому, наверное, это
Так не должно быть в любом случае. но так
даже,
есть,
даже если это какая-то, там, не знаю, сдельная работа, и это строители к вам приехали, ну, у них должны быть какие-то выходные. У людей, которые задействованы там в благоустройстве Москвы, например, приезжих, у них тоже должны быть выходные, у них должны быть нормальные условия для работы, у них должна быть специальная рабочая форма, потому что я опять вспоминаю эти репортажи с прошлого года, когда по проекту «Моя улица» облагораживали ту первую еще часть Тверской, и наши коллеги-журналисты писали о том, что там в сланцах люди укладывают асфальт. Там в сланцах они ходят по этому песку, там падают бетонные блоки, они плитку укладывают в сланцы. Ну, ребята, ну так не должно быть, ну правда.
Это вопрос уже к нам, к нашему обществу, собственно.
7373948, давайте еще один звонок по этой теме. Здрасте.
Здравствуйте.
Алло. Да, слушаю вас.
Слушаю.
А, вы слушаете, да? Ну, ладно. Что-то вы как-то не успели. Я подвожу итоги голосования нашего, потому что уже пора... А что, куда тут? А, вот кнопочка. Все, останавливаем. 4% наших слушателей говорят, что стали лучше относиться к мигрантам.
Ну вот.
4%.
30... А я-то думала, такая хорошая новость.
19% говорят, что их отношение не изменилось. И, внимание, 78% говорят, что они хуже относятся к мигрантам, чем раньше. Мы же не будем на плохом заканчивать программу, правда?
Нет, нам надо что-то хорошее.
У нас есть нежность, ванилька есть. Врач прописал общение, мир охватывает эпидемию одиночества. Сейчас я сказала и подумала.
Да, еще хуже.
Да, надо было другую. Ну, что уж делать. Но на самом деле от одиночества и от плохого настроения помогает другая вещь. Помогает всякие кондитерские изделия.
Сладости.
И, видимо, как раз на фоне того, что мы стали очень одинокими все резко, мы стали больше есть сладостей. Россияне стали больше есть тортов и пирожных. Это кто? Центр исследования кондитерского рынка провел.
Вот есть даже такое, представляешь?
Да, да.
Где
да.
они раньше были?
Так вот, выяснилось, что уровень потребления тортов и пирожных среди граждан России резко вырос. В июне он достиг 2 килограммов в год на человека, но при этом не приблизился к докризисным 2,5 килограмма. То есть до кризиса мы ели 2,5 килограмма торта?
Да. Да.
Ничего себе.
Я даже тебе скажу, что у нас лидирует по производству тортиков Москва и Московская область. На всю Россию свои тортики делают. Самые высокие розничные цены, между прочим, сохраняются. И здесь же это в среднем 553,5.
Да, вот эти мои любимые пироженка маленькая такая, которая 500 рублей стоит. Там 450, извините, 450. 450 рублей, такие витрины стоят красивые, вот это вот все. Там какая-нибудь ягодка лежит. 450 рублей. Ну, серьезно?
А мы такие одинокие. У нас почти весь мир одинокий, а вы нам такие дорогие тортики.
Да, и мало того, что мы становимся одинокими, так мы сейчас становимся абсолютно какими-то в итоге нищими, потому что все потратили на пироженки с тортами.
Нищие, одинокие, и врачи нам при этом советуют общаться больше вживую. Так как мы, если мы зайдем в кафе, а у нас денежек нет, чтобы взять
денежек.
Поплакать подружке в жилетку и купить себе пироженку.
Мы хотели на хорошем заканчивать, Эль, что ж такое-то? Больше тортов и пирожных, это значит, что мы, по крайней мере, когда съедаем, становимся довольными. Ешьте еще больше. Что уж тут. Такие у нас рекомендации. Рубрика «В движении».
Подъем.
Мы наконец-то решили дать вам возможность, сами-то мы не можем, поэтому мы решили дать вам возможность рассказать, что там происходит с улицами Москвы. 4 балла загруженности в столице оценивает Яндекс. И что вы видите, где едете, как там с движением? Здрасте.
Здравствуйте.
Алло.
Да,
вы не едете, я прям слышу, что вы не едете. Простите, конечно. Кто едет? 7373948. Где там, что перекрыто?
МКАД внешний. Так, себе от Строгино до Киевки, пишет Валерий нам.
Да, 7373948, вы где-то едете?
Алло,
здравствуйте.
Доброе утро.
Здрасте, вы едете?
Да, от Войковска до Шереметьево за 25 минут доехал.
Спасибо.
И, между прочим, и белорусы, это русские, но со знаком качества.
Ай, спасибо, хорошо. 11 часов мы пойдем со знаком качества, проведем эти выходные с Эльвирой Хасаншиной.
И Ольгой Данилевич.
Пока.
Подъем.